Cuscino, fui.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. А по хождению пешком ограничения какие-то существуют
Надо
на
ходить
природе?
максимум, вот непрерывно, не останавливаясь. Максимальная ходьба это 3 часа 40 минут примерно. Больше не надо. Это весь организм очищается, и так ходить можно раз в 6 дней, 5-6 дней. Это максимум, но к этому надо идти, потому что, знаете, вот когда человек идет, идет, идет долго, в какой-то момент он начинает чувствовать, что ему тяжело дальше идти. Просто тяжело, или психически, или физически. Что это означает? Засеките время, посмотрите, когда произошло тяжело. Вот это означает, что там начинается лечение. То есть вы шли, 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 все было хорошо, потом раз тяжело стало. Значит, вот там начинается лечение. Ходите какое-то время до этого промежутка. Понятно? Ходите, ходите, ходите. Месяц, может быть, до этого тяжело. Потом, когда вы чувствуете, что вы уже привыкли ходить, у вас появились силы, вы чувствуете в сердце, тогда вы через это тяжело начинаете идти и ждите, когда станет легче. А легче станет обязательно. И потом ходите именно этот промежуток всегда, и у вас начнет что-то лечиться. Это значит, что-то будет побаливать, что-то ныть в организме. И это будет длиться месяц-два, потом пройдет, а потом опять увеличиваете дистанцию. И так постепенно будете пролечивать свой организм. И всегда, когда ходите, никогда не останавливайтесь, даже на секунду. Не увеличивайте скорость, не надо ходить быстро, надо ходить спокойно и радостно. Может быть, это будет быстрая ходьба, может медленно. Я когда начинал бегать, я бегал меньше, медленнее, чем сам ходил. Вот я ходил быстрее, чем бегать начал. Бегал я медленнее. Сейчас я бегаю где-то больше 9 километров в час. Но я при этом не чувствую, что я бегу быстро, я бегу спокойно. То есть надо бежать всегда спокойно и ходить тоже спокойно, но не медленно, а именно спокойно, чтобы радостно, хороший ритм достаточно, но не себя не насиловать, понимаете? И вот это состояние, оно лечебное. Ты всем желаешь счастья, идешь и вот так и лечишься. И это продлевает жизнь.
А статика с деревьями сколько тоже по
Ну, вам
времени?
вот, допустим, начинайте с, как бы, ходьба, можно вам ходить где-то 2 часа 10 минут, после этого начнется тяжесть, а стоять можно 35 минут, после этого начнется тяжесть. Начните с этих, как бы, с этих дистанций.
А побегу?
Статику можно стоять возле дерева, можно увеличивать до часу 40, это максимум. А бегать максимум тоже час 50, где-то час 40. Но это все потихоньку, постепенно. Надо увеличить.
Ну, это чередовать, да, желательно.
Обязательно чередовать. Если у вас длительная ходьба, то обязательно после нее должна быть статика, потому что если человек делает только динамическую нагрузку, у него копится статическое напряжение в организме. Ну, то есть, если длительно что-то человек делает, хотя бы чуть-чуть делать другое. Ну, то есть, фактически потом, в будущем, надо, ну, все три типа аскезы совершать. Ну, допустим, пост можно делать, допустим, с вечера. Вечером легкое что-то поел, и только в обед следует. Это пост 16 часов, он самый короткий. И воду пьешь просто все утро, и все. Я так вот пощусь постоянно. Ну, то есть я никогда не ем с утра. Когда солнце восходит, организм лечится в это время. Поэтому я каждый раз, когда солнце восходит, использую для лечения. Каждый день, кроме переезда, дня переезда, я пощусь до обеда. И так я Таким образом я пощусь. Я много не пощусь, но вот этот промежуток всегда пощусь.
Спасибо большое.
Вам спасибо, что хорошие вопросы задаете, практические. Ну вот сзади вот в голубом женщина. Будьте счастливы. А?
Нет аллергии на лилии.
У меня аллергия только на плохие вопросы. На лилии нет.
Всем добрый вечер.
Садитесь.
Здравствуйте.
Вопросы должны внести благо людям, когда человек задает вопрос. Да?
Олег Геннадьевич, я хотела спросить, вообще переезжать, вот, например, для нашей семьи в
Вот видите, это
Ставропольск.
вопрос какой? Из серии Олег Геннадьевич, информативный справочник. Справочник. Да, или справочник-автомат. Я в него забрасываю монетку вопроса. И теперь правильный ответ. А этот правильный ответ должен в вашем сердце возникнуть в результате молитвы. То есть, другими словами, вы используете сейчас мою молитву для того, чтобы решать свои вопросы, которые вы должны решать с помощью своей молитвы. А теперь вопрос по жизни. Понимаете, как работать над собой? Вот как женщина задала вопрос, что мне делать вот в этой ситуации? Мы поговорили с ней. Если вы будете задавать вопросы о том, что мне делать это или это, я больше на них отвечать уже не буду в этот раз. Можете даже не задавать. Это просто бессмысленно. Ваш вопрос? Я вас предупредил. Вы не хотите слушать меня, значит, тогда я буду вас наказывать.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. У меня такой вопрос. Вот во время молитвы, если по позвоночнику на спине проходит холодок и дыхание становится ледяным, это норма или не опасно, или что? Я как-то столкнулась и растерялась.
Опасности нет. Это просто ускоряется энергия, и вы так это чувствуете. Но это не норма, и опасности никакой нет. Во время молитвы старайтесь на спецэффекты не обращать внимания. Если у вас счастье какое-то возникло внутри, или страдание, или наоборот, вы чувствуете какие-то там ауры пошли вокруг, не надо на это сосредотачиваться. В этом нет, в этом восприятии нет никакого смысла. Есть только смысл сильно слушать тех, кто молится, повторять, как они, и следить за своим сердцем, что происходит в сердце. То есть, становится спокойнее, становится победоноснее, крепче, сильнее или нет. Мы работаем только с судьбой. Что происходит в теле? Если в теле что-то тяжелое происходит, можно легко понять, опять же, под сердцу. Если вы испугаетесь состояния, значит, тогда аскезу уменьшайте. Допустим, вы испугались этого холодка, значит, вам он пока рановато это испытывает, эти ощущения. Если вы пугаетесь чего-то, то тогда не надо этого.
Нет, я не испугалась, я просто растерялась, удивилась.
Ничего такого нет, ничего страшного.
Спасибо.
Один ученик спросил у священника, говорит, учитель, я когда читаю молитву вместе с вами, у меня волосы дыбом встают, у меня мурашки по телу идут, я испытываю огромное счастье, аж потею. И он посмотрел на него и говорит, не волнуйся, это скоро пройдет. Продолжай читать молитву. Примерно такие ответы на все эти вопросы вы будете получать. Настраивайтесь на звук, потому что все остальное вам мешает. Как только вы отвлеклись на энергию счастья, то есть счастье может по телу пойти, может сердце возникнуть, вы сразу теряете саму молитву. Другими словами, допустим, предположим, вы пришли к банкомату, который должен выдавать вам купюру. Но условие такое, если вы взяли купюру, больше вам не будет давать. В основном люди берут сразу, чуть-чуть там выдал банкомат, и сразу раз, и все. Значит, тогда все закончено. В молитве купюру брать не надо. Понимаете, сердце счастья пришло, не обращайте внимания, молитесь дальше, придет еще больше счастья, потом еще больше. Но если вы обратили внимание, на этом все заканчивается. Дальше молитвы уже не будет, потому что вы о Боге не помните, помните о счастье, которое получили. Вы отоварили молитву, понимаете? Примерно так. И некоторые люди начинают восхвалять это чувство. Я почувствовала вечность в молитве. Вы слышали все? Я почувствовала вечность в молитве. Это, конечно, удивительно и чудесно, что ты почувствовал вечность в молитве. Но это только начало лета и нашей любви. Понимаете, вы почувствуете еще в тысячу раз больше. Просто не надо ничему удивляться. Продолжайте молиться. Но как только вы удивились, сразу молитва заканчивается. Понятно? Да, продолжайте молитву. Не надо думать, что с вами будет дальше. Вы не тело, вы душа. Просто слушайте те, кто молится, и повторять молитву, как они, память о Боге формируют во время молитвы. Это самое главное. И эта память вам даст возможность понять глубже себя, потому что сейчас вы себя воспринимаете как тело. Но вы не тело. Это просто машина, в которой мы и находимся. Вот эта вот совершенная машина, которую создал Бог, для того, чтобы я в ней ездил. Но это не я. Эта машина потом безжизненно упадет, а я выйду из нее и пойду дальше по жизни. Я останусь жив, я никуда не денусь. Если человек имеет это знание, он тогда не страдает так сильно, как все остальные, когда из тела выходит его близкий человек, допустим. Ну, вы спросите. Вот смотрите, вы обращаетесь ко мне как к другу, к мужу, брату или как к наставнику. Вы решите, вот как, к кому вы ко мне обращаетесь. Дайте микрофончик. Я не человек, я кто-то. Вот вы решите, для, вы к кому спрашиваете. Если как к другу, то я буду как друг с вами общаться. А как у тебя дела? Все нормально? Если как к брату, мы сейчас обнимемся. А это уже как к старшему обращению. Ну, по крайней мере, у нас в России. Но даже, когда я приезжаю в Бельгию, меня спрашивают, задают вопросы, задают Олег Геннадьевич, меня спрашивают.
Ну, я, к сожалению, не отчество не знала, я просто спросила Олег, вы не расслышали, теперь я спрашиваю вас по имени отчеству Олег Геннадьевич. Считали ли вы делом, если да, то как вы к нему относитесь?
А такие вопросы мне не задают. Знаете почему? Потому что я ко всем отношусь хорошо и публично никогда никого не обсуждаю. Ни одного человека. Я всех люблю, людей, и никогда, никогда не делаю свои выводы по отношению кого-то, а также по отношению к какой-то веры или по отношению к какого-то священного писания, потому что когда человек такие выводы делает, он несомненно считает себя Богом в это время, тем более публично. Допустим, у меня есть какое-то отношение к чему-то, но я не должен их при его при всех высказывать, потому что это не тактичное поведение будет.
Ну, а согласны вы, если вы очень...
Следующий вопрос. Ваш вопрос. Вы сами решите для себя. Вы не должны опираться на мое мнение. Вы сами решите, вам нравится это учение или нет. Бог вам подскажет.
Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, как правильно женщине участвовать в формировании и распределении семейного бюджета? И, например, если доходы мужа, к примеру, не закрывают какие-то потребности жены, должна ли она сама их удовлетворять? Например, семейный отпуск. Кто должен платить?
Вам же никогда не понравится удовлетворять свои потребности с помощью своих денег, правда? Вы замуж для чего вышли?
Я человек, который раньше абсолютно считал, что это нормально. И вот сейчас началось сомнение.
Вы замуж вышли для того, чтобы наслаждаться деньгами мужа, правда? Его славой, его деньгами. Так или нет? А для чего вышли замуж? А для чего вышли замуж, тогда у меня вопрос.
Потому что я очень люблю этого человека, и мне очень...
Ну, а любовь-то, она чего-то что-то превращается потом, понимаете? Вроде сначала просто любила, а потом... Вот смотрите, есть женские деньги, есть мужские. Женские деньги горячую природу имеют. Если мужчина взял, использовал на себя женские деньги, она никогда его не забудет об этом. Она будет помнить всю жизнь. Мужские деньги, они такие холодные, добрые. Ну, то есть, если женщина взяла мужские деньги, никто об этом вообще не вспомнит.
И как мужу объяснить, что вот такое распределение правильное?
А вот объяснять это мужу не надо, потому что это все происходит, потому что есть два типа щедрости. Сейчас я вам объясню. У мужчины щедрость связана с деньгами, и с подарками, с покупками. То есть мужчина щедрость там, только к той женщине, которая ему служит, заботится. А у женщины щедрость именно в заботе. Ну то есть женщине очень легко заботиться. Но отдавать деньги трудно. А мужчине легко отдавать деньги, но заботиться трудно. Понимаете? Вот так распределил Бог все. Вот, допустим, вы мужчине говорите, помой пол. Это для него очень трудно. А, допустим, заработать деньги легко. Женщине легко помыть пол, но тяжело зарабатывать деньги.
А если мне вдруг легко наоборот, то надо над собой больше, да, работать?
То есть вам легко зарабатывать?
Легко зарабатывать деньги? Очень сложно мыть полы.
Ага.
Мне очень легко даже много зарабатывать, и все равно очень сложно мыть полы.
А мужу, значит, легко мыть полы и тяжело зарабатывать, да?
А вот ему я замечаю, что начинает быть сложно зарабатывать, и я задаюсь вопросом,
и легко, наверное, и легко мыть делать. Полы, значит, да?
Ну нет, полы я его не прошу мыть.
Это перевертыш уже, то есть это означает тяжелая судьба, то есть женщины, как бы женская карма плохо работает, у мужчин мужская. Надо, значит, совершать аскезы и стараться делать свое дело. То есть женщина должна заботиться о всех в семье, а зарабатывать, ну, между делом. Не то, что она не должна принципиально брать деньги, когда ей дают заработать. Она должна работать столько, сколько ей приятно, нравится, не упахиваться, туда не идти. Мужчина, наоборот, должен идти в работу и стараться туда погружаться.
Хорошо, я правильно услышала, что нужно, в общем, начать с себя, больше заботиться, и это не, и молиться, и тогда это будет помогать ему же, ну, занять лучшую его роль.
Вы давно слушаете мои лекции?
Я третий раз на вашей лекции.
А, моя хорошая. Да. Вам надо слушать лекции дальше, изучать, и вы все поймете. Вот то, что вы сейчас спросили меня, это так естественно, если вы начнете слушать лекции, вы это естественно поймете, что начинать надо с себя всегда. Других способов вообще не существует в этой жизни. У вас очень хороший, сильный разум, вы цепкий человек, но у вас есть одна проблема, вы непостоянные. Вы метаетесь туда-сюда, на чем-то одном остановитесь, изучайте. Не надо бегать, иначе вы не сможете ничего добиться в жизни. В плане познания.
Спасибо большое.
Что касается мужа, то я вам дам один совет, который вам более важен сейчас, чем то, что вы меня спросили. Есть только одна проблема, которая у вас есть сейчас в отношениях. Эта проблема называется категоричность. Если вы будете вести себя категорично с ним, то есть равняться на себя, вот как вы бы, что вы смогли, так и он должен это смочь, вы, несомненно, разрушите свою семью. Потому что энергетически вы сильнее его. Он не сможет быть таким, как вы. Но есть как бы разные энергии. Например, есть работоспособность, а есть доброта. Он, допустим, добрее вас. Ну, поэтому Бог вот так все распределяет. То есть вам надо понять, что вы не сможете от человека все получить, чтобы по максимуму. Вот, допустим, он не может работать столько, сколько вы, зато он может вам дать доброту, допустим, внимание там и так далее. Ну, то есть, понимаете, человеку нужно вот ограничиться тем, что Бог дал уже ему, и не требовать ничего больше. И тогда он сохраняет то, что есть. Вы уже допустили один раз с этим человеком ошибку в отношениях очень серьезную, и сердце его покорежили. То есть вы жестко с ним повели себя, требуя от него то, чего он не может делать. Если вы еще раз так сделаете, то у вас отношения начнут разваливаться. Вот это самое главное, что я могу сказать для начала. Все остальное — это познание, процесс познания. Я думаю, что мы все собрались сегодня, и я хочу вам важные вещи в дополнение к тому, что я уже говорил вам, рассказать. Я хочу рассказать о том, что чувство собственного достоинства, оно бывает естественным, а бывает искусственным. Я вам уже показывал искусственное чувство собственного достоинства лектора, да? Я вам показывал, как я мог бы лекции читать, делать там крутой вид там. И так далее. Но в целом надо понять, что когда человек живет в благости, то есть он как бы работает над собой, молится, правильный вот образ жизни ведет, то у него чувство собственного достоинства становится естественной частью его жизни. Но чувство собственного достоинства не означает, что мне всегда хорошо. Вот люди в страсти, они всегда пытаются, чтобы в сердце все было хорошо прямо сейчас. Они не понимают, что само ощущение, что трудность есть, это тоже хорошо. Ну, то есть, если ты сейчас ее закроешь, как бы вот это ощущение трудностей, то это называется невежественное существование. Вот смотрите, а чем благостный человек отличается от невежественного? Невежественный человек, он не хочет вообще чувствовать, что он что-то не так делает. В принципе, понимаете? И поэтому он всегда всем показывает и доказывает, что он нормально, у него все классно. Понимаете, так ведет себя невежественный человек. Он очень агрессивно относится к голосу совести и к судьбе. Он всем доказывает и показывает, что у него все классно, у него нет проблем. Человек в страсти, он так не ведет себя агрессивно, но он, когда чувствует трудность, он от нее бежит. Ну, то есть суета это что такое? Это бегство от трудности. Вот, допустим, ипотека это тоже бегство от трудности. И на самом деле бегство куда? В еще большую трудность. Потому что когда человек платит ипотеку, он платит в два раза больше за свое счастье. Вот, допустим, если бы не было ипотеки, другими словами, через 5 лет он бы получил жилье. Если он копит деньги просто сам. Если он берет ипотеку, он получает спокойствие от своего жилья. А жилье хорошо, когда оно без долгов, понимаете? Он получает спокойствие от своего жилья уже через 10 лет. Ну, то есть, другими словами, он, взяв ипотеку, себе отодвинул спокойствие на 5 лет. Это называется суета. То есть, всегда нужно просто учиться принимать жизнь. Если ты суетишься, надо быстрее, быстрее, быстрее успокоиться. Думаешь, сейчас вот еду в свою квартиру, я успокоюсь. Ничего подобного. Потому что квартира-то, оказывается, не твоя. Если бы она была твоя, ты бы никому ничего не был должен. И ты только потом это осознаешь, что это развод. Развод не в смысле развелись, а в другом смысле, понимаете? Что облегчение не наступает. Ну, то есть, понимаете, облегчение находится в сердце. Внешними вещами вы его не сделаете. Допустим, вы живете в маленьком жилье. У вас, допустим, не хватает денежек на жизнь. Вы примите это все. И у вас станет сразу все лучше. А на это есть определенная история ведическая. Я сейчас вам ее расскажу, и вы поймете, что все познается в сравнении. Если взять, допустим, жизнь примерно 100 лет назад. Ну, взять просто 100 лет назад жизнь, то у людей жилплощадь была, крутая жилплощадь, просто крутая, в два раза меньше, чем у нас сейчас плохая. Ну, то есть люди просто жили в очень маленьких комнатках, квартирах. И они были вообще счастливы, понимаете? У них не было ощущения, что у них что-то не так. Понимаете? Сейчас расскажу историю. История называется «Купи козла». Это, ну, классическая история, которая показывает, как человеку надо успокоиться. Только трудности успокаивают его и отрезвление. Итак, одна женщина мучила своего мужа по поводу того, что у него маленькая жилплощадь. Но это было в древней культуре. В древней культуре у каждого человека были наставники. И, ну, женщины всегда есть женщины, то есть они всегда хотят больше жилплощади, больше, чтобы муж зарабатывал, это естественно, потому что женщине нужно стабильность, спокойствие в жизни. Спокойствие дает деньги и жилплощади. Итак, она мучила своего мужика, и он уже так замучился, он пошел к наставнику, говорит, меня жена изводит, говорит, я от тебя уйду с детьми, если ты не увеличишь жилплощадь. Помогите мне. И он говорит, ну я могу помочь, но это будет для тебя как-то странно, если я тебе что-то посоветую. Он говорит, а мне все равно сейчас, я уже не могу так жить. Он говорит, хорошо, у тебя есть деньги на козла? Он говорит, на козла есть, ну купи козла. И что с ним сделать? Ну, приведи себе домой. Он говорит, я что-то чувствую, что от этого ничего хорошего не выйдет. У нас так тесно жить. Он говорит, делай, как я тебе сказал. Ты же просишь от меня помощи. Ну, купил козла, старший сказал наставник, привел домой. Козел начал там орать, какать и бодаться. Ну, как бы старший-то был наставник всей семьи. Жена потерпела какое-то время. Ну что, наставник же сказал. 2 недели прошло, и она начала выть. Или козел, или я. Ну, то есть, орала на него. Он побежал к наставнику, говорит, зачем вы так надо мной издеваетесь? Мы жили более-менее нормально, теперь вообще невыносимо жить. Жена вообще с ума сходит. Он говорит, все идет по плану, наставник. Теперь, говорит, козла выведи на улицу, привяжи его к колышку, пускай живет там и кушает травку. Он для тебя очень полезное существо. Он вывел козла на улицу, козел начал пастись на улицу, жена ходила, косилась на него, потому что козел ей не понравился. Вот. Но жить ей стало очень хорошо. Там, где она жила, она просто отдыхала. Она говорит, так хорошо без козла. И так продолжалось 2 недели. Через 2 недели она так ненароком начала говорить, а когда будет увеличиваться жилплощадь? Один раз сказал, он побежал к наставнику. И наставник говорит, все идет по плану, заводи козла назад. И как только она услышала это слова наставника, говорит, мне все хорошо, все хорошо. И так они начали жить счастливо. Видите, все познается в сравнении, и есть еще один момент, который человек должен знать. Самый быстрый способ быть счастливым, вот самый быстрый и бесплатный, самое главное, это принять то, что у тебя уже есть. Вот, допустим, у тебя нет мужа, но зато есть друзья, есть подружки, есть красивый город, допустим. Выбери то, что у тебя есть. Не то, чего у тебя нет, а то, что у тебя есть. И тогда ты получишь больше от жизни. Понимаете, вот у тебя есть, допустим, что-то, и этим живи. Это называется принятие судьбы. Но если человек сосредотачивается на том, чего у него нет, тогда жизнь становится просто невыносимой. Причем интересно знать, что когда люди удовлетворены тем, что есть, они становятся успешными. Вот мы об этом, я хочу сегодня с вами поговорить. Кто такой успешный человек? Успешный человек – это человек, на которого смотрит удача. Что такое удача? Это когда тебя все любят, когда тебя ждут, когда к тебе хорошо относятся, понимаете? И вот эта удача, если посмотреть глубоко ей в сердце, этой удачи, то она начинается именно с удовлетворенности. То есть, если человек хочет, чтобы его все любили, ему нужно просто принять свою жизнь и быть счастливым, как бы довольным тем, что Бог ему дал, понимаете? И тогда человек становится удачливым, то есть ему все рады, ему все будут улыбаться на улице, его все будут уважать в коллективе, потому что от него будет исходить энергия счастья. Вот когда человек принимает судьбу, он всем доволен, всем согласен, но само принятие – это труд. Тяжелый труд. В основном люди бегут от судьбы. Потому что очень тяжело, понимаете? Вот, допустим, с мужем трещина пошла, и женщина думает, или я сейчас ему докажу, что он не прав, потому что сразу же судьба переносится на близкого человека, начинается ругань, ты виноват в моей жизни. Или я не хочу с ним жить, я хочу к другому. Но то принять судьбу, вот, что вот сейчас мне будет тяжелее жить, никто не хочет. Все готовы перенести проблему на близкого, напрячь его, но побеждать судьбу никто не хочет. Так устроен этот мир. Сегодня я поговорил со своим менеджером с одним, и там какая-то напряженная ситуация. И я такой, опять он неправильно себя ведет. И потом начал молиться. И в молитве я понял, что просто на меня спустилась тяжелая судьба. Ну, не такая тяжелая, но чуть-чуть. И я просто, когда ее начал думать о Боге, молиться, у меня просто раз, постепенно сердце успокоилось, и потом сразу наладились отношения с этим человеком. Но сначала у меня была такая же реакция, как у всех. То есть я просто подумал, что такое вообще? Эта реакция естественна, потому что так действует судьба, она всегда переводит стрелки на кого-то. Вот, допустим, если тяжелая судьба наступила в отношениях с мужем, то девушка не описывает мне, как она сама с ним себя вела, она описывает, как он себя вел, потому что она уверена в сердце, что это он виноват в том, что произошло. А на самом деле так действует просто судьба. И если ее победить, то тогда и человек и меняется. И ситуацию не надо уже разруливать по-другому как-то, понимаете? То есть, если судьба не побеждается, то тогда разрушается семья. Но если ты побеждаешь свои аскезы, судьбу, то тогда семья не разрушается, и никто не злится, никто не ведет себя плохо. Все это делают только из-за того, что вмешивается вот эта энергия судьбы в нашу жизнь. И что такое удача? Удача – это когда человек следит за своим сердцем. Ну, примерно Это сравнивается, можно сравнить с тем, что как бы есть два типа людей. У одних изо рта воняет, и люди стараются от них подальше держаться. Это значит неудачливый человек. Но он не знает, что у него во рта изо рта воняет. Он подходит к кому-то, и тот раз к нему и уходит. Но он не может ему сказать, что извините, у вас пахнет изо рта, я не могу с вами стоять. Правда? Вот другой человек всегда чистит зубы. И поэтому у него изо рта никогда не пахнет. И все люди находятся рядом с ним. Вот точно так же, как зубы у человека воняют в основном не изо рта, а из сердца. Воняет кому? В основном нашим близким, а также тем людям, которым я связан как-то по судьбе. И как определить, что у меня из сердца воняет? Только одним способом, двумя способами. Первый, посмотрите себе в сердце, что у вас там. Спокойствие, суета, напряжение, обида, отчаяние, депрессия. Если кроме спокойствия что-то другое, у вас удачи в сердце нет. Вы не будете успешным человеком, потому что вы всех напрягаете. И все люди будут от вас отодвигаться, а не приближаться. Понимаете? Но если у вас в сердце спокойствие, радость, тогда все люди будут притягиваться к вам наоборот, и будут хотеть с вами быть ближе. А чтобы спокойствие было в сердце, надо просто чистить зубки сердца. А это происходит с помощью трех вещей. Первое – это контакт с природой, аскеза для тела. Второе – это доброе отношение к людям, стараться всем служить, о всех заботиться. И третье – это молитва, отношение с Богом. И когда человек третьи вещи совершает, у него сердечко, все три типа судьбы, он побеждает, тогда у него все нормально. Если у него, допустим, судьба через тело пошла, то тогда тело напрягает. И человек становится больным. Больная собачка как выглядит? Она нужна кому-нибудь, нет? Вот вы, допустим, на рынок идете покупать собачку. Вы увидели, больная такая. Она такая, какая-то такая, шерсть такая, ну, не пушистая такая, прижатая вся она такая. Будете покупать, нет? Собачку будете больную? Ну, честно. Нет, нафиг она нужна. Правда? Думаете, человек чем-то отличается? Думаете, если вы, допустим, у вас шерсть неправильно стоит, не пушистая, вы думаете, вы кому-то нужны? Это все просто иллюзия, понимаете? Люди могут, конечно, о вас заботиться в это время, но им очень трудно в это время, потому что человек должен понять одну простую истину. Он должен стать мягкой и пушистой собачкой, которая всегда виляет хвостом, которая никогда не скользкая, не вонючая, а всегда мягкая и пушистая. Понятно, да? И это наша работа над собой. Не надо думать, что если, допустим, мне плохо с кем-то жить, это его проблемы, это мои проблемы. Я должен свою судьбу сначала победить сам, мне должно стать хорошо жить с кем угодно. И это требуется силы и время. А потом ты сможешь уже влиять, и тебе спокойно стало с человеком жить. Вторая стадия, ты начинаешь влиять на него, можешь с ним. Вот как воспитывать человека близко? Ты сначала прими его, какой есть, а потом шути с ним по этому поводу. Ну, я вам простые какие-то смешные буду рассказывать примеры. У нас было и посерьезнее примеры. Жену. Ну, просто простые. Допустим, жена развешивает белье. Так как я хожу прямо, у меня же вселенские проблемы как бы в голове. Я поэтому иногда за развешенное белье задеваю. И вот когда за нее задеть, за эту вот эту, где вешает она, там потом все придется гладить. А так она развесила, и все как бы уже поглажено, когда высохнет. И поэтому она, когда я хожу мимо белья, она говорит, сюда не ходи, здесь белье. Ну то есть и вот эта дистанция обхождения белья, она все время увеличивалась у меня в жизни. Наступил такой момент, что я вообще должен за 5 километров это белье уже ходить. Я сначала принял судьбу. Я сначала принял, что вот так. Успокоил свое сердце. А потом я начал чувствовать, что это все просто смешно. И в какой-то момент, когда жена проходила мимо, я вот так встал перед бельем и стою. Она говорит, ты что? Я говорю, сюда не ходи, здесь белье. И она упала, просто начала укатываться со смеху. Потому что я пошутил над ее вот этой вот чувством. И она больше так себя не вела. Но я пошутил очень по-доброму. У меня не было злобы, просто я победил эту судьбу сначала в своем сердце, а потом через шутку передал ей знание, что как бы нет смысла так сильно обращать на это внимание. Я вам примитивную вещь рассказал. Есть и гораздо серьезнее, но не хочу об этом говорить, потому что пойдут сплетни по интернету. Я же известный человек. Вот, поэтому я просто вам говорю, что все решается именно так. Метод очень простой. Нужно научиться работать над своим сердцем. Нужно научиться сначала принимать ситуацию, а не реагировать на нее через злобу и агрессию. Научитесь это делать, и вы увидите, что вы легко потом меняете близкого человека, и удача начнет жить в вашей жизни. Кто такой удачливый человек? Это человек, у которого вот озеро счастья или способности принимать судьбу гораздо больше, чем у всех остальных людей. Я сегодня познакомился с одной женщиной, она необычный человек. В чем заключается ее необычность? Она еще в те вот старые годы летела на самолете, когда произошел первый теракт вообще в СССР. И там музыканты, да, семья, они поубивали пол самолета, да. И это была та самая стюардесса, которая осталась жива и с ними договаривалась. Она получила потом звание Героя Советского Союза. Я заметил, что этот человек, у него в сердце очень много силы. Силы такого глубокого спокойствия. И это глубокое спокойствие и есть удача. Вот что такое удача в жизни? Это когда ты принимаешь судьбу сильнее, чем все остальные люди. Почему человек остался жив на этом самолете? Потому что она вела себя по-доброму к этим людям. В этом квалификация заключается, понимаете? Сегодня, наверное, всем девушкам и женщинам, и даже мужчинам, наверное, хватит цветов. Спасибо вам большое. Хорошо постарались. Это, Олег Геннадьевич, добрые отношения. Вот когда добрые отношения, так можно. А у нас уже вот в семье не такие отношения. А у вас в семье просто уже вот эта вот тяжесть судьбы накопилась. Вы давно не чистили зубы просто. И поэтому вам кажется, что по-другому у вас уже быть не может. Вы просто привыкли, что изо рта воняет, и вы говорите, а у меня всегда воняет изо рта. Не факт. Надо просто почистить зубы больше, и все. Ну, то есть, другими словами, вот эта практика очищения сердца, она очень важна для того, чтобы в жизни была удача. Но если человек не хочет чистить сердце, у него есть всего два варианта. Первый вариант – это делать вид, что у меня все классно, и это называется невежественное существование. Второй вариант – это переносить проблему, чувствовать, что она есть, но переносить ее. То есть, первый вариант невежественный – у нас вообще нет проблем. У меня нет проблем. То есть невежественный человек, он считает себя абсолютно спокойным и счастливым. Понимаете? Но страстный человек чувствует, что есть проблемы. Но это не моя проблема, это его проблема. То есть человек в страсти, он как бы бежит от проблемы. Он чувствует проблемы. Невежественный человек вообще не хочет ее чувствовать. Невежественная концепция жизни, человек в невежестве чувствует, выглядит очень достойно. Вот понимаете, человек в страсти тоже может выглядеть очень достойно. Есть три типа людей, которые выглядят очень достойно. И вы должны их научиться различать. Потому что если вы привяжетесь к первому типу людей, которые выглядят достойно, то вы потеряете себя. Если вы привяжетесь ко второму типу, который выглядит достойно, то вы потеряете семью. А если к третьему, то вы все получите. Итак, первый тип людей, который выглядит достойно, очень достойно, это невежественные люди. Почему они выглядят достойно? Потому что они загоняют совесть в угол. Ну, то есть они вообще ее слушать не хотят. Он говорит, у меня все нормально, и всегда было нормально, и будет нормально. Понимаете? Такой человек никого слушать не хочет вообще. Для него нет чужого мнения, у него есть только свое мнение. Люди в страсти, они... То есть невежественный человек, он просто агрессивно относится к совести. Он просто ее как бы игнорирует, и все жестко очень с ней себя ведет. Человек в страсти, он совесть обманывает. Он ее не игнорирует. Он делает классный вид. Вот человек в страсти чем занимается? Он всем показывает свою успешность. То есть он успешно одевается, он успешно улыбается. Он как бы ведет себя очень успешно внешне. И показывает, что у него все Кока-Кола. Понимаете, но на самом деле, если посмотреть его сердце, там никакой Кока-Колы нет. Понимаете, там все плохо. Но человек просто делает вид, он рисуется, что у него все хорошо. Видите, невежественный человек, он агрессирует, он всем утверждается перед людьми, он говорит, у меня все хорошо. Но страстный человек, он не агрессирует, он просто хитрит. Прежде всего перед самим собой. Причем все три типа людей чувствуют себя достойными. Невежественный человек чувствует себя достойным? Чувствует. Я достойный. Все поняли? Нет. Вот. Страстный человек чувствует себя достойным? Он говорит, ну что, как у вас дела? У вас все нормально? Ну то есть он тоже чувствует себя достойным. Кидает понты. И чувствует, что понт удался. Нормально кинул. Вот. Но благостный, но эти два состояния счастья не дают. Это просто игра, понимаете? Одна агрессивная игра, вторая ну, просто хитрая. Но в любом случае это игра, в этом нет смысла, потому что человек при этом сам себя обманывает просто. Он, ну, скажете, а что, почему бы не обманывать, что как бы париться-то? Я объясню, почему. Потому что можно, допустим, подмышки сбрызгивать этими дезодорантом, да? Но рано или поздно, если ты их не моешь, вонь все равно смешается с этим сладким вкусом, и всем станет тошно, понимаете, от этого. Это когда воняет со сладким вкусом перемешку, это еще хуже в 10 раз. Чем если просто нормально по-человечески воняет. Поэтому... Вот люди в страсти, они не очищают подмышки, они просто их сбрызгивают дезодорантом, понимаете? Они мыться не хотят. Человек благости, он просто моет себе свою судьбу, он очищает ее, поэтому он выглядит чистым. Он ничего не сбрызгивает. А человек невежественный, он вообще даже туда не брызгает подмышки, он говорит, это классный запах, поняли все? Вот. Примерно такое. Ну, как себя ведет невежественный человек? Как он относится к себе, к своим мыслям? Вот как благостный человек к своим мыслям относится? Он смотрит за собой, своим сердцем. Если он увидел, что он делает не так, он себя за это наказывает, но при этом не чувствует себя недостойным. Вот смотрите, сейчас объясню. Вот, допустим, я виновата в том, что разрушилась семья. Хорошо, сказала себе, что виновата? Сказала, вот теперь сделай 50 раз что-то полезное. Сделай что-то доброе, перестань зацикливаться на этом вопросе. Если ты будешь делать что-то доброе, ты тогда победишь судьбу и перестанешь виновата быть. Но если ты будешь думать, что я виновата, вот это и есть поведение человека в страсти. Грешная я грешная, грешная я грешная, вот и так далее. Один раз сказала грешная, 10 раз прославила Бога. Вот это правильная молитва. А если 10 раз грешная, ни разу Бога не прославила, значит ты просто концентрируешься на себе. Здесь никакой молитвы нет, ты думаешь о себе, а не о Боге в это время. Итак, как вообще вот сейчас вот вы прямо в песне философию услышите? Философию мышления невежественного человека. Но песня вам понравится. Я всегда такие песни нахожу, чтобы они нравились. Потому что этот человек поет очень достойно, да? Ну, песню невежественного человека, он радостно, достойно поет, чтобы все видели, как надо жить. А, не эта песня. Вот это. Нету нужды. Обгоняя безумие ветров хмельных, эскадрон моих мыслей шальных. Ну, то есть, человека, какие мысли у человека невежественные? Они шальные мысли. Ну, то есть, он пришпоривает свои мысли, нет? Он себя контролирует? Да нет, а чем? Мои мысли, мои скакуны, куда побежали, туда и бежим. Захотел тёлку, пошел к тёлке. Захотел тёлка, пошел к тёлку. Ограничений нет. Понятно, да? Это невежественная жизнь. То есть у человека нет ограничений, нет преград. Обгоняя безумие, то есть ветры хмельные, да? Они безумные, да? А он их обгоняет даже. Это означает, что он еще более безумный. Это невежественное мышление, невежественная жизнь. Когда человек любит природу, любит людей добрых, это не значит, что он типа вот невежественный человек, он типа крутой, да, такой вот. Благостный тоже может быть крутым. Вот если человек любит труд, любит, допустим, людей, любит работу. Благостный не означает скромный такой, типа, такой, как вы представляете вегетарианца? Он такой скромный такой. Вегетарианец такой. Ну, Шварценеггер тоже вегетарианец, а что? Вот такой, что ли? Нет? Ну, примерно, вот смотрите, как выглядит достоинство благостного человека. Послушаем. Он что, косил траву, да, радовался работе, чувство собственного достоинства сильное. Поглядал на девчину, девчина сказала, ты мне приятен. Понимаете, почему? Потому что он сильный, любит труд. Понимаете, да? Сильная позиция жизненная, когда человек побеждает свою судьбу, он красивым становится и удачливым. Поглядал на девчину, сразу она как бы обрадовалась ему тут же. Почему? Потому что он не скользкая и вонючая собачка, а мягкая, пушистая. Всем нравится, понимаете? Понравился. Пошел косить дальше. Ну, то есть, видите, чувство собственного достоинства мужчины, оно имеет природу жизнерадостности и чувство победы. Ну, то есть, мужчина должен всегда побеждать. Если он чувствует, что он не побеждает, значит, что надо делать? Стараться побеждать. Больше делать нечего. Ну, то есть, И всегда победа, она имеет три слоя, понимаете? Допустим, если мужчина чувствует физическую слабость, его чувство собственного достоинства уже, оно начинает сдавать. То есть надо, значит, длительный бег, там можно спортзал, гири, там штанги, борьба. Ну, то есть, когда мужчина физическую силу обретает, его чувство собственного достоинства крепнет, он обретает удачу. Потом есть еще мужское чувство собственного достоинства, дальше складывается из ответственности. Мужчина должен это тоже понять. Не только на физическом плане он должен быть удачливым, но также на психическом. Поэтому психический план для мужчины – это вести себя очень надежно в жизни. Вести себя так, чтобы никто не почувствовал, что ты сказал и не сделал. И для этого мужчина должен совершать аскезы в помощи другим людям. Примерно вот так.
Помог приятелю устроиться на работу, отвел жену в театр, вечером в субботу под дому покормил бездомных собак, улыбнулся прохожему на улице, просто так, уступил место в метро пожилому человеку, объяснил туристу, как найти Москву реку, сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши.
Понятно? Человек чувствует. Нормальный человек. То есть он просто делает хорошие дела, и он становится человеком хорошим. Понимаете? И при этом это не навязывает, он не навязывает никому, что он человек хороший. Это Бог его считает человеком хорошим. И поэтому его чувство собственного достоинства имеет естественную, легкую и радостную для всех природу. Вот если человек, допустим, из себя что-то корчит, это радостная, легкая природа. Я, допустим, подхожу: как у вас дела? Я себя показываю, что я крутяк такой, как бы. Легкая природа чувства собственного достоинства у меня или нет? Легкая? Нелегкая, правда? А если невежественно вообще там? Как у тебя дела? Легкая природа? Вообще разговаривать не хочется, да, с таким кадром. Так? Но если человек, допустим, совершил какие-то ошибки в жизни, и он себе в этом признался, я совершил ошибки, ничего, мы исправляемся. Один человек мне в Москве встает, говорит: а вы не можете вообще, не имеете права лекции читать. Я говорю: почему? Потому что вы совершали ошибки в семейной жизни. Я говорю: я исправляюсь. То есть он хотел меня посадить с стула на пол. Я говорю: я исправляюсь, дальше живу. Я вообще больше даже не стал с ним разговаривать. Он хотел сломать мое чувство собственного достоинства. Чем? Что я совершал ошибки. Одному святому человеку подошел ученик и говорит: вот если человек встал на праведный путь, он праведник или нет? И учитель говорит: конечно, праведник. Если он встал, он хочет идти правильным путем, его чувство собственного достоинства уже работает нормально, потому что Богу он нравится, этот человек. Он говорит: а как это, с чем это можно сравнить? И учитель показал: человек встал на путь Бога, он уже манго. Манго — это самый сладкий фрукт, считается там в Индии. Все остальные не манго. Человек встал на путь служения Богу, уже манго. Но он какое манго? Зеленое, то есть кислое. То есть он еще, может быть, не очистился полностью, да? Но очень скоро он каким манго станет? Сладким. И мы должны к нему уже как манго относиться. Только кислая манго от сладкого отделяет только время. Понятно? Поэтому человек, если встал на правильный путь, он имеет право творить добро. Он имеет право делать добрые дела. Правда? Даже если какие-то ошибки у него в жизни были в прошлом, не имеет это никакого значения. Но некоторые люди думают, что если ты когда-то ошибался, ты уже не имеешь права творить добро. Ты должен сидеть: грешный я грешный всю жизнь. И что ты будешь тогда грешным и дальше? Что изменится-то? Для того, чтобы перестать быть грешным, надо что-нибудь хорошенькое сделать. Один ученик подошел к своему учителю и говорит: я, говорит, самый падший. Тут смотрит на него: ты что хотел сказать? Я самый падший. И все. Да, и понимаете, учитель, я самый падший. Он говорит, ты расслабься, не беспокойся. Ты просто падший, и все. Перестань думать о себе, иди сделай что-нибудь хорошее. Понимаете, да? Когда человек сосредотачивается на своих проблемах и начинает как бы их муссировать, что типа я самый падший, это опять мысли о себе. То есть ничего не поменялось. Человек не переключился на добрые дела, его чувство собственного достоинства работать нормально не будет. Это и есть чувство собственного достоинства в страсти. Как люди в страсти себя ведут? Они увидели проблему, допустим, и начинают ее муссировать. Да я самый падший, да я самый грешник, да все, я теперь недостойна быть замужем. Это тоже, это все для чего делается? Чтобы не решать проблему. Есть два варианта, понимаете? Один вариант, это делать вид, что ничего не происходит, это тоже страсти, типа, а у меня все хорошо, хотя жена ушла. Вот. А второй вариант, это... Ой, я во всем виновата. Понимаете? Ну, виновата и хорошо. Ну, виновата, теперь начни что-то делать хорошее. Нет, я просто виновата, нет. Причем тут хорошее? Я виновата, я грешница, я не могу делать хорошее. Я виновата, понимаете? Я. Означает ложный эгоизм. Чувство собственного достоинства не повернуто в нужную сторону. Оно настроено не творить добро, а думать о себе. Можно думать о себе со знаком минус, можно думать о себе со знаком плюс. Со знаком плюс означает я хороший. Да, я хороший. Со знаком минус означает я плохой. Правильно работать чувство собственного достоинства. Начать делать что-то хорошее для других, отвлечься от себя. Вот чем человек должен заняться. Отзабудь про себя. Для того, чтобы забыть про себя, как бы нужно правильно жить. Надо наполниться природой сначала. Вот. Потом дальше пойдешь вперед, дальше. То есть сначала человек наполняется природой, он соблюдает режим дня, работает над собой. Стал наполненным, отдавай это наполненность другим.
Знает свои заботы, потери и взлеты, их мечта, да судьба тебя ведет, не как сестра, а если здоровья не уповай на чудо, спеши к нему всегда иди дорогою добра, но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему всегда иди дорогою добра.
Ну, то есть, кто такой успешный человек? Успешный человек – это человек, у которого чувство собственного достоинства имеет притягательную, привлекательную природу. Люди хотят быть рядом с ним, потому что от него веет чем-то хорошим. Понимаете? А он как излучает счастье, этот человек. И причина, почему он излучает счастье, потому что он оставил свои заботы. Когда человек думает постоянно, ой, у меня плохо, что такое. Вот. А он просто начал делать что-то полезное. Давайте разберем вот эту ситуацию. Допустим, человек приходит устраиваться на работу. И он думает о том постоянно, что у него нет работы, нет денег, все плохо. Он приходит к работодателю, он будет выглядеть как пушистая собачка или скользко-вонючая? А? Скользко-вонючая. Надо в таком состоянии идти к работодателю или нет? Не надо. Что надо делать в это время? Надо пойти и начать что-то делать. Вот, допустим, у тебя нет работы. Но это не значит, что ты не можешь ничего сделать, правда? Ты можешь пойти вскопать, допустим, на улице участок, допустим, ну, просто газоны. Вы скажете, а что мне за это, денег же не будет? Вот в этом вся проблема. То есть ты почему удручен? Потому что думаешь постоянно о своих деньгах, о себе. Если ты хочешь победить свою судьбу, иди сделай что-нибудь хорошее. Иди кому-нибудь помоги, там, помог приятелю устроиться на работу, отвел жену в театр вечером в субботу, под дом накормил бездомных собак, улыбнулся прохожим на улице просто так. Вот это и есть позиция человека, который потом накопил добрых дел, чуть-чуть поделал, что-то хорошее. А знаете, можно столько всего придумать. Вот у меня, допустим, один знакомый в Екатеринбурге, знаете, что придумал? Он взял, вот подумал, а что самое вот дешевое, что я могу сделать для людей, чтобы было всем приятно? Купил, короче, воздушные шарики, подписал все, я желаю вам счастья. Ну, воздушный шарик, это вообще просто, ну, копейки какие-то стоит. И просто на улице стоит, дарит воздушный шарик человеку. Я желаю вам счастья. И люди все такие останавливаются. И что это значит? Ну, задолбали, короче. И он решил, что это значит. Он такой стоит, короче, вот вам воздушный шарик. Он говорит, а человек останавливается, а что я должен сделать? Позвони маме, скажи, я тебя люблю. Он звонит маме, говорит, я тебя люблю, короче, воздушный шарик получает, там я желаю тебе счастья. И все, срослось, короче. Два добрых дела сразу начал. Ну, чтобы люди не думали, как бы, что происходит. И так далее. И человек чувствует себя хорошо, достойно, потому что он наполнился правильной энергией. Понимаете? Вот этой правильной силой, которая... Он начал вести себя так, как нравится Богу. И когда наполнился, иди дальше, устраивайся на работу. Для того, чтобы тебе устроиться на работу, тебе надо перешагнуть через чувство «мне тяжело, мне плохо, у меня нет работы». Вот это надо забыть. Понимаете? И это забывается с помощью добрых дел. Ну хорошо, шарики не хочешь дарить, не хочешь газоны вскапывать, сделай что-нибудь, что ты любишь. Ну, допустим, отремонтируй машину своему другу, или там сходи вместе с кем-нибудь в лес, там, прогуляй человека, там, сделай какое-то доброе дело, понимаете? Что-то начни делать то, что тебе нравится, и чтобы это было польза не для тебя, а для других. И в этом состоянии потом иди устраиваться на работу, и у тебя все получится. Но если твои добрые дела пересилят твою тяжесть сердца по поводу того, что у тебя нет работы. Понимаете, о чем я говорю? Вот это ощущение, что ты сделал добрые дела, должно привести сердце в состояние радости. Один раз меня один молодой человек провожал, это было в Перми, на лекцию. Просто там был лес, я попросил организаторов, чтобы кто-то меня сопроводил. Чтобы если как бы начали убивать, чтобы ни одного. Я шучу. Ну, просто попросил сопровождающий. И такой молодой человек идет рядом со мной. И такой, Олег Геннадьевич, я смотрю, из него вот эта вот, ну, удача просто прет. Вот просто я смотрю на его сердце, и просто из него прет вот это вот. Я говорю, а что ты такой счастливый, расскажи мне. Он говорит, я, говорит, 5000 кедров посадил в этом году. И говорит, сейчас скоплю денег, чтобы еще 5000 посадить. Из него просто прет, понимаете? И он говорит, Олег Геннадьевич, представляете, я осознал, что я приду туда через 10 лет, это будут уже такие деревья достаточно большие, и я буду знать, что я подарил им всем жизнь. Это целый лес, 5000 деревьев, это много, реально. Представляете? И вот человек много лет будет чувствовать счастье от того, что он посадил деревья. Поэтому люди, есть несколько таких поступков благочестивых, которые дают возможность человеку чувствовать счастье годы. Один из таких поступков, это когда человек сажает деревья. Потому что дерево, оно же нуждается в том, чтобы его посадили. Понимаете, часто семечко само не может взрасти, то есть нужна какая-то помощь. Если человек вот лес поднял, то эти деревья все несут ему удачу, этому человеку в жизни. Он достаточно ему вспомнить о них, и у него уже в сердце вот это вот чувство радости там. Или человек, допустим, спасает жизни людей, он спасатель. Заметили, у таких людей очень сильное сердце, они такие благородно очень выглядят, красивые люди. Или человек, допустим, еще что-то, какие-то добрые дела делает. Даже работа иногда, она приводит к такому состоянию. Я разок пришел на молочную ферму, а когда люди соприкасаются с молоком, молоко это энергия любви коровы. Ну, то есть молоко, поэтому молоко это самая чистая и возвышенная пища на земле. Есть два вида таких пищи, это мед, энергия любви пчел, и молоко это энергия любви коровы. Ну то есть молоко вообще из груди, когда идет у женщины, это энергия любви. Почему женщина начинает выделять молоко из себя, потому что она любит ребенка, понимаете, это из этой любви начинается молоко, выделяется. И ребенок пьет эту любовь матери, поэтому он любит мать всю жизнь. Вот эти вот женщины, они работали с молоком, с энергией любви. Я зашел туда на молочный комбинат, я просто изучал, как на людей влияет вот то, чем они работают. И пришел, я говорю, я студент мединститута, изучаю, как тут работа протекает, хочу написать реферат. Ну так оно и было. И они такие: «Ой, заходи!» И такие, там и меня и молоком напоили, там и сметаной, и маслом, там, как, короче, я там просто как ватрушка стал. Меня, ну просто они, знаете, они такие счастливые, добрые. Понимаете, как люди, которые с молоком работают, у них прям вот эта энергия любви, которая идет от молока, она просто из них прет. Само по себе вот есть благочестивая деятельность. Допустим, если человек работает с молоком там, или с пчелами, точно так же люди с пчелами работают, у них тоже такая же, вот у них как природа добрая такая. Или люди, допустим, с лесом, лесники. Или просто люди что-то доброе делают. У них всегда есть вот эта вот сила внутренняя. Она везде по-разному. Вот, допустим, у врачей одна сила, если они вот честно вот помогают людям, у них одна сила идет удачи из их сердца. Те, кто, допустим, вот взять, допустим, стюардессы, да, вообще, как бы, когда люди летают, это же риск для жизни. Постоянно вот люди находятся в этом риске, и посмотрите, как они себя ведут всегда. Они очень благородные, очень заботятся, стараются. То есть сам по себе риск для жизни, для людей, для других, приучает людей быть красивыми, счастливыми, самодостаточными. Это очень приятно смотреть, да, на людей, которые служат другим, заботятся, успокаивают людей, желают им счастья. Мы с вами говорим сегодня об удаче. Если человек сосредоточился на своей проблеме, он постоянно ходит как бы несчастный, это значит, что удачи уже не будет, все. То есть это значит, что он уже потерял себя. И почему человек сосредотачивается на своей проблеме? Потому что проблема сосредотачивает его на себе сама. Вот вы когда подходите ко мне после лекции, вы понимаете, я не против. Вы каждый из вас мне говорит: «Олег Геннадьевич, у меня там ребенок тяжело болен, у меня там то, у меня там все». И вы когда мне все это говорите, за редким исключением, вы мне это говорите с очень сильной болью в сердце. Это значит, знаете, что значит? Что вы со своей судьбой не справляетесь. Потому что если у вас болен ребенок там, или уходит муж, или вы теряете здоровье, теряете работу, то первое, что человек должен сделать, он должен совершать длительное движение, аскезы, молитву для того, чтобы принять судьбу. Он должен перестать чувствовать боль в сердце, вот это страдание. Понимаете, если человек этим не занимается, то дальше помочь себе невозможно. Потому что после состояния спокойствия и достойного ощущения в сердце приходит знание, что делать. Вот если вы не приходите к этому состоянию, вы не будете никогда понимать, что делать. А Олег Геннадьевич не может приезжать в Иркутск каждый день. И тем более, даже если приехал, не факт, что обязательно меня спросит. Понимаете, вы должны учиться жить своей головой. Это означает, что нужно всегда учиться понимать, какие стадии у человека в постижении его судьбы, удачи существуют. Первая стадия – это принятие. Чувствуете беспокойство, суета, напряжение. Неважно от кого, неважно от чего. Сразу аскезы, то есть это или длительное движение, или неподвижное положение тела, или пост. В целом аскезу можно выбирать вполне конкретно. Посмотрите, что у вас в сердце. Всего бывает три состояния. Первое состояние – безволие. Нет сил что-то сделать. Тогда длительное движение. Оно дает волю. Если ты чувствуешь, что у тебя нет терпения, ну то есть ты можешь что-то сделать, но ты не переносишь кого-то. То есть ты не можешь перенести ситуацию на работе. Часто женщины убегают с работы не потому, что работа плохая. Они себе сочиняют три короба, что это не моя природа тут работать. А причина только, ей не хватает терпения, потому что женщине вообще тяжело переносить саму вот эту обстановку деловую. Потому что женская природа, это природа какая? Близких отношений добрых. Ей нужны близкие отношения, на работе деловые отношения. Она устает от них, ее как бы морозит от этого, корчит. И приходит время, она думает, наверное, это не моя природа здесь работать. А на самом деле просто ты устала от этой атмосферы и все. И это значит, что не хватает чего? Статических упражнений. Иди, встань куда-нибудь деревцу, постой. И ты уже не будешь чувствовать, что это не твоя работа. Ты просто преодолеешь эту энергию, все. Понимаете, да, о чем я вам говорю? Или третий вариант, вот в голове ничего не понятно, что делать вообще. Делать операцию, не делать операцию. Уходить от мужа, не уходить. Переезжать в другой город, не переезжать. Это то, что вы мне здесь в основном спрашиваете, задаете вопрос. Этот вопрос решается очень просто. Просто вы поститесь на воде хотя бы сутки, можно меньше даже, и просто чуть-чуть помолитесь во время этого поста. И у вас все прояснится в голове, потому что пост на воде очищает мозги. Он дает понимание, что делать. Ну, то есть, другими словами, понимаете, почему у человека не хватает силы воли? Потому что у него не хватает именно этой силы. Видите, как правильно звучит? Сила воли. То есть, сила воли берется от движения. Вот сила именно воли. Понимаете? Сила воли. А сила терпения берется от неподвижного положения тела. А сила понимания берется от поста. То есть, другими словами, если вы хотите, чтобы у вас чувство собственного достоинства работало хорошо, вы сначала разберите, что у вас там не хватает в сердце. Вот суета означает не хватает терпения. Надо, значит, неподвижное положение дел включать в жизнь, если суета в жизни. Отчаяние означает не хватает силы воли, движение, значит, нужно. Понимаете? Если не можешь понять, что делать, тогда пост. И все это надо сочетать с молитвой. А если у тебя чувство собственного достоинства работает правильно, то тогда всегда ты выглядишь примерно так.
Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто лень и дождь. Нормальный летний дождь, мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза, а в них бежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо и летняя гроза.
Видите, человек идет по дождю, да? Вроде есть о чем попечалиться, да? А он на что обращает внимание? На то, что кто-то радуется ему в ответ. Он смотрит в глазах у людей, блестит садовое кольцо и гроза. Понимаете? То есть он видит только хороший человек. У него психика настроена правильно. Это значит, что он находится в атмосфере удачи. В это время в его жизни все будет хорошо. Это 100% я вам говорю. А если вдруг в таком состоянии, когда человек служит, всем радуется, всех любит, приходит трудность судьбы, он сразу же ее почувствует в сердце. Это сигнал. Сразу будет раз, что-то не так. Хорошо, что не так. Силы воли не хватает, пробежка. Не хватает спокойствия, неподвижное положение тела. Не хватает понимания, пост. Но человек не будет запускать ситуацию, он сразу же среагирует, понимаете? Если в сердце что-то не то, если как бы летней грозы у тебя нет в сердце, если ты не чувствуешь, что все хорошо, в чем дело сразу не поймешь, то тогда, значит, работай над собой, совершая аскезы, чтобы прийти в это состояние. Почистил зубки своего сердца, потом иди дальше по жизни, шагай спокойно, знай, что ничего плохого с тобой не будет. Но если ты из себя что-то искорчить хочешь, показать, что я типа крутой, тогда ты сам себя обманываешь, и ты привлечешь только таких же, как ты себя ведешь людей. Нормальные люди на это клевать не будут. Понимаете? Дальше, если ты хочешь всем показать, что вообще, типа, да мне по барабану, ну тогда соответствующую категорию людей ты к себе привлечешь, которые тоже всех по барабану. Понимаете, да? Ну то есть, если ты хочешь нормальными людьми иметь дело, тогда очищай свое сердце и чувствуй себя спокойно, радостно и живи радостно. Если не можешь жить радостно, совершай аскезы, это честно, понимаете? Есть два варианта жить всего, или совершать аскезы, или жить радостно. Все. Если ты печалишься, тоскуешь, в депресснике находишься, это не вариант жить для успешного человека. Если вы хотите быть успешным человеком, так не надо жить. Вот чувствуете, что у вас на сердце тревога, тяжесть, тоска, и ничего не делаете для этого, значит, вы просто разрушаете свою судьбу. Потому что это ощущение, признак того, что скоро будет еще хуже. Но вот в сердце все понятно, понимаете? Вот здесь все понятно. Что с тобой сейчас происходит? Ведь все ясно. И не надо себе ничего выдумывать. Например, я вот уже помолилась, как бы с мужем разошлась, уже помолилась, но что-то, Олег Геннадьевич, в сердце что-то не очень. Если в сердце что-то не очень, значит, надо молиться дальше, совершать аскез дальше. Хоть ты уже делала это, хоть не делала, не имеет значения. Потому что в сердце не очень означает, что в жизни будет тоже не очень. Сердце является индикатором вашей судьбы. Если там все хорошо, значит, и в жизни будет все хорошо. И это никогда не ошибается и не обманывает. Вы скажете, а как мне предвидеть будущее? Для того, чтобы предвидеть будущее, для этого надо с настоящим разобраться. Если ты находишься в депресснике, в тоске, в напряжении, в суете, то ты никогда не увидишь будущего. Будущее может увидеть только спокойное сердце, и всегда чувствуется будущее в спокойном сердце. Если у человека сердце спокойно, он четко ориентируется в своей судьбе. Ему все понятно, что происходит и как. Допустим, если у тебя чистое, честное отношение к кому-то, тебе понятно, как человек с тобой себя ведет. У меня было несколько раз в жизни, когда люди меня хотели обмануть, серьезно. Но я к ним честно относился. И я им не позволил это сделать. Я прямо их предупреждал, вы меня хотите обмануть сейчас. Человек обманывал. Я потом раз с ним заканчивал отношения. И он же от этого не выигрывал. Понимаете, да? Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что если ты хорошо к человеку относишься, честно, то как он к тебе относится, очень четко видно. Не надо паниковать, надо просто делать выводы и смело использовать эти выводы для дальнейших построения отношений с кем. Но если ты сам хочешь что-то не так сделать, ты не заметишь, как он тебе сделает не так. Поэтому всегда старайтесь быть честными. Но честными не означает лопоухими. Иногда людей пытаются на честности обмануть. Да, это называется простаки. То есть такие люди, которые думают, что надо для всех все делать, что бы они попросили. Это называется простаки. Или люди, которые не понимают, что хорошо, что плохо. Всегда даже в благотворительности есть разница. Смотрите за своим сердцем. Если у вас что-то просят, следите за сердцем. Смотрите. Должны вы это делать или нет? Никогда не идите ни в чем на поводу, даже в благотворительности. Сердце всегда подскажет. Если ты от доброго сердца хочешь что-то сделать, это хорошая благотворительность. Если из себя что-то тянут, никакой благотворительности в этом нет. Понимаете, да? Ну, то есть, изучайте вот эту тему чувства собственного достоинства. Я вас к этому на этой лекции призываю. Потому что это очень важно настроиться на жизнь правильно. Вот, допустим, настройтесь сейчас на свою жизнь. Если вы чувствуете, что у вас ничего в будущем хорошего нет в вашей жизни, то это не значит, что в вашей жизни ничего хорошего в будущем нет. Это означает, просто есть определенный объем работы, который надо сделать. И в вашем будущем будет только все хорошее. Ничего хорошего не будет, ничего плохого не будет. Понимаете, да? А кто из вас сейчас подумал, вот Олег Геннадьевич оговорился, значит это не так. Поднимите руку. Если вы так подумали, значит закол подлости у вас в сердце больше, чем любой Богу. Ну, то есть три типа веры. Вера в плохое, вера в деньги и власть и вера в Бога. Вера в плохое – это жизнь невежества. Вера в деньги и власть – это жизнь страсти. А вера в Бога – это жизнь благости. Причем интересно, что у человека, который живет в благости, не отменяются деньги. Просто он находит более быстрый способ быть успешным. Самый успешный этот человек – это который не навязывает, что он успешный. Это который просто живет правильно, и люди сами решают, что он успешный. Вот смотрите, есть два варианта. Допустим, человек торгует чем-то, да? Один вариант – это привлекать клиента. Он прошел курсы, много курсов, как привлекать клиента. Но поймите, если он в настрое в этом находится, привлекать клиента, это и есть его ошибка. Потому что этот настрой отталкивает всегда. Теперь второй вариант. Ты просто любишь людей. Никого привлекать не хочешь, а просто... Вот смотрите, вы идете, допустим, по бутикам, да? И вы заметили, что есть две категории продавцов. Одни на вас смотрят, как шакал на добычу. Могут улыбаться при этом, шутить, но вам не хочется к ним подходить. Так? Второй вариант. Вы проходите мимо, и сидит, допустим, продавец или продавщица. И просто радуется вам, улыбается. И вы подходите, а где можно к ней, а где можно вот купить такой товар? Она вам говорит, пойдем, я тебе покажу. И так и раз проводила вас, вы там, о, точно. Она, подружка, говорит, да продай ей вот это вот. И вы потом назад, покупили назад к ней. А что у тебя есть? Почему вы к ней назад пошли? Потому что она удачливый человек. У меня есть один знакомый, который в Москве открыл вегетарианское кафе. Вегетарианское кафе в Москве открыть – это самоубийство, но на центральной улице. Потому что аренды большие, вегетарианцев нет. Как бы еще ресторан – это не кафе, а ресторан, короче. Но у него не было никаких проблем. Знаете почему? Потому что когда человек какой-то приходил, он такой «Вау!» Ну, то есть он сам прямо стоял там, то есть он не готовил, не убирал, не стирал. Он просто целый день торчал в кафе, потому что он любил людей. И когда кто-то заходит, он «Привет, слушай, спать здорово, заходи». И это было не то, что он его приманивал человека, он просто любит людей. И это невозможно не заметить, понимаете? И вся Москва ходила к нему в этот ресторан просто поболтать, просто посидеть, даже если они не были вегетарианцами. Им было все равно, просто там была хорошая атмосфера, которая создалась одним человеком. И у него не было сомнений, что у него будет успешный ресторан. Я его спросил, как это возможно? Он говорит, да просто у меня всегда все хорошо. Вот я начал слушать твои лекции, как бы понял, что надо вегетарианские открывать. Я говорю, а... Ну, люди же не вегетарианцы кругом. Он говорит, это не важно. Важно любить людей, по-доброму к ним относиться, а они как бы всегда к тебе придут в гости. Человеку не хватает доброты просто в жизни. Он мне так рассказывал. Я потом увидел, как это работает на практике. У него не было сомнений даже. Это нет, понимаете, благостные люди – это не те, которые во всем сомневаются. Человек знает свою силу. Чувство собственного достоинства означает знать свою силу. Но при этом он не рисуется ей. Девушка, если, допустим, красивая, она знает, что она красивая? Знает, конечно. Конечно, знает. Но при этом есть два типа красивых девушек. Одни из них как бы показывают, смотрите, я красивый, ну. Это в страсти. Это не привлекает. Вернее, привлекает только те, кто секса хочет. Никто же хочет жениться. Второй вариант. Это девушки, которые красивые, но они при этом как бы не навязываются. И это привлекает тех, кто хочет взять замуж. Вот это в этом разница между чувством собственного достоинства в страсти и в благости. Благостный человек, он не рисуется, потому что он знает, что и так все нормально, что париться. Почему он чувствует, что все нормально? Потому что в сердце все нормально. Понимаете, благость не означает, что человек какой-то такой зачуханный. Это означает сила, но она какая? Добрая сила. Придите на цветы взглянуть, всего одна минутка приносит розу вам на грудь, цветочница Анютка. Продает цветы. Классно? Будут приходить или нет? Будут. Почему? Потому что она перешагнула через свою вот эту вот... Понимаете? Перешагнула через свою жадность. Вот оно как бы... Вот чувство собственного достоинства в невежестве. То есть человек чувствует себя очень круто, очень достойно, но на самом деле это очень непривлекательно. В этом нет ни удачи, ничего. Ладно.
Мы выбираем путь, идем к своей мечте. Не надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет.
Мечта сама по себе – это иллюзия. Путь. Ну, то есть, что значит поверь? Означает иди. Иди к своей судьбе. И надо не свернуть пути уже нигде. Ну, то есть, не думай, что ты не дойдешь. Просто иди. Понимаете, в этом заключается успешный человек. Успешный человек – это тот, который знает, что все будет хорошо в конечном счете. Не сейчас, потому что некоторые люди сейчас хотят, чтобы все было хорошо. Это не успешные люди. Успешные – это те, которые умеют идти. Вот что значит идти для женщины? Идти для женщины означает о всех заботиться, всех любить. И что значит идти для мужчины? Это означает побеждать. Быть всегда победителем. Вот, допустим, тело слабое – сделай сильным. Допустим, жена не любит – сделай так, чтобы любила. Работы нет – сделай так, чтобы была. Если считает, что работа не приносит достаточно денег, тогда изучи, как сделать так, чтобы была денежная. Это непростой, не прямой путь, типа, если работа без денег, сделай, чтобы были деньги. Непростой путь. Объясняю. Сначала человек должен привлечь себе не деньги, он должен сначала привлечь себе любовь к труду. Потому что всегда, когда человек хочет денег, он получает фигу, даже без масла. Понимаете? Само желание денег, когда пересиливает над любовью к труду, всегда человек уходит в состояние неудачника. Запомните, если вы видите нищих на дороге, которые трясут рукой перед вами, это как раз тот случай, когда человек сильно хочет денег, сильнее, чем возможность быть не нищим даже. Ну то есть вот это вот желание денег и привлекло, привело этого человека к нищете, понимаете? Ну просто если говорить о том, что с ним случилось. Он денег хочет больше, чем трудиться. Настолько больше, что стал нищим. Понимаете, само по себе желание денег разрушает удачу человека. Надо включаться в труд. Вот если, допустим, вы почувствовали, что вы просто радуетесь работе и перестали думать о деньгах. Вот это и есть то состояние, которое скоро приведет вас к большей зарплате. Я вам точно говорю, как это произойдет, не важно. Вот придет время, и вы получите лучшую работу. Просто потому, что вы переключились с этой нужды, состояние нужды – это состояние неудачника. Ну, смотрите, приведу пример. Допустим, даже если судьба вас любит, да? Вот, допустим, папа готовит сыну еду. Сын подходит и говорит: «Папа, я кушать хочу». Он говорит: «Сынок, я тебе готовлю». «Папа, я кушать хочу». «Сынок, я тебе готовлю». «Папа, я кушать хочу». «Слушай, уйди отсюда». Теперь, если ребенок хочет быть успешным, что он делает? Он подходит к папе. Папа, я тебя люблю. Вот он подходит к папе, потому что кушать хочет. Но он что делает? Он подходит, пересиливает свое это желание. Говорит, папочка, я тебя люблю. Сынок, ты что пришел? Просто сказать тебе, что я тебя люблю. Ну, спасибо тебе, сынок, иди поиграйся. Он хочет кушать, он, нужда заставила его идти на работу. Понимаете, ему нужны деньги. Не то, что типа, да, мне не нужны деньги. Это бессмыслица так думать, деньги нужны. Просто ты, когда на работу пришел, у тебя слюна должна перестать течь, понимаете, иначе там тебя оттуда выгонят. Ты должен начать радоваться труду. И тогда постепенно ты займешь то положение в обществе, которое тебе нужно для того, чтобы жить нормально. Понимаете, вот это и есть, ну как бы, ты выбираешь путь, идем в своей судьбе. И надо не свернуть с пути уже нигде. Не свернуть означает, слюна не должна потечь. Как только ты начал думать о деньгах на работе, у тебя сразу включаются две вещи. Первое, ты не можешь уже расслабиться, ты становишься напряженным, потому что ты думаешь о будущем. Счастье у тебя в будущем, когда зарплату дадут, тогда счастье. Дальше, ты ждешь, когда закончится рабочий день. То есть ты уже не живешь, а существуешь. И это половина жизни. Работа – это половина жизни. Понимаете? То есть половина жизни. Ну то есть половина жизни работ, половина отдыха, а сон мы не считаем. Это не жизнь, это просто существование. Итак, человек половину жизни уже потерял. И он расходуется, понимаете? Он постоянно ждет, когда закончится рабочий день, ждет зарплаты. Это значит, что он становится каким? Скользкой, вонючей собачкой, которая никому не нужна, и все думают, и представьте, если такой человек, он настолько сильно вот так оскотинился, что даже начальник его переваривать не может, он когда видит этого человека, он видит в его глазах, когда ты мне повысишь зарплату, понимаете, это невыносимо смотреть на это, и начальник думает, когда я его, не когда я тебе повысю зарплату, а когда я его смогу уволить. Понимаете, а если начальник видит радостно, человек работает, ему нравится работа, он, слушай, оставайся, да я тебе, у тебя что, денег, да я тебе дам, все нормально. Надо стать просто, ну, мягкой, пушистой собачкой, не надо быть вот это, не надо этого делать, вы сами себя убиваете. И это желание душит человек, замуж то же самое, сильно уж замуж не терпешь, сильно хочу замуж. Все, не выйдешь. Одна девушка мне спросила, как самой понять, что скоро замуж? Не смейтесь, я вам сейчас скажу прям четко. В тот момент, когда ты почувствуешь, тебе уже замуж особо и не надо, в этот момент ты выйдешь замуж. То есть, другими словами, когда ты это желание нейтрализуешь своей радостной и счастливой жизнью, заботой обо всех, ты почувствуешь, что ты и так, тебе хорошо, ты и так. Почему женщина хочет замуж? Потому что она хочет отношений, любви. И если у нее без замужества есть отношения, любовь, если она стала активную жизненную позицию в обществе заняла, то ей уже замуж и не надо, потому что ей так хорошо. И в этот момент она становится настолько красивой. Блин. Что никто уже не может устоять, все на нее смотрят. Понимаете? Вот чувство собственного достоинства невежества. Вспомнил детскую песню.
Песни танец великого тогда Василио и прекрасной песни танцы.
Великого и прекрасного.
И дурака.
Ах, пастуна, и дурака. И это не вымысел, а так оно и есть. Люди так себя чувствуют. Вот они так себя и чувствуют, невежественные люди. Прямо показывают конкретно вот это все поведение. Если вы такой развод увидели где-то, то...
Покажи на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны. И белый свинцов. Вот тут и куда, да, тут и куда.
Сейчас ипотека будет тоже.
И куда же мы жадим вокруг? Куда эти мы не выпустим из рук?
Реклама ипотеки.
Не нужен нос. Ему покажешь медленный распит белый
синистов. Или ключи. Там уже много медных грошей. Мои хорошие, учитесь правильной жизни. Иначе потом будете сильно страдать. Одна женщина ко мне подошла, плачет, говорит: Олег Геннадьевич, не могу выплатить ипотеку, работа уже столько денежек не дает, как раньше, я должна банку, и долги мне не прощает никто, хотят отнять квартиру. Сейчас уже запретили, да, по закону отнимать квартиру? А? Отнимает, да? И она такая вся перепуганная. И никто не знает, не думает, что это с ним может произойти. Но просто, мои хорошие, поймите, что в жизни не бывает так, чтобы 10 лет человек никогда не болел, чтобы у него было все хорошо с работой, чтобы у него была в сохранности, в целости семья, чтобы он, ему не нужно было отпуска и так далее. Понимаете? Это так не бывает просто в принципе в жизни. 10 лет не бывает, чтобы в стране не было денежных потрясений, каких-то прыганий там, рубля сильных. Понимаете, поэтому вот этот мысль, что я за 10 лет, у меня все будет хорошо, я спокойно выплачу эту ипотеку, это полное безумие. Понимаете, когда человек сильно болен, ему в это время лучше не работать. А если ипотека, он не может не работать. Понимаете? Если человеку... Если произошли изменения валюты, то кто пострадает, банк или человек? Человек пострадает, банк же не дурак, он все прописал там закон. Поэтому, мои хорошие, вы просто не верьте в будущее, потому что вера в будущее разрушает человеческую жизнь. Понимаете? Не надо верить, что будет все хорошо. Вот сейчас вот я беру ключи, а завтра все будет хорошо. А если уже так сделали, вот эта девушка как подошла ко мне, то примите и это в своей жизни. Ничего страшного, подумаешь, вы с ипотекой, как бы без ипотеки жили, с ипотекой поживете. Ничего страшного. Понимаете, потому что если вы на этом опять осечку сделали, то опять вы стали неудачником. Ну ничего, с долгами поживете. Ничего страшного, люди живут вон, вся Америка в долгах. Они, у них нет ни ипотеки вообще, то есть у них нет другой жизни, они все в долг живут. Понимаете, вся страна. И ничего, живут нормально. Так? Но если ты еще не успел взять, реклама теперь, рекламная пауза ипотеки. Если ты еще не успел взять, пожалуйста, не бери. Ладно. Ну, то есть надо все принимать. Вот так судьба повела себя, так, значит. Давайте я вам сейчас как бы буду рассказывать какие-то сильные методы. Ну, вот смотрите, для мужчины сильный метод стать достойным – это полюбить труд, полюбить аскезу, полюбить движение. И еще одну вещь – полюбить ее невозможно, эту вещь, мужчины. Полюбить невозможно – но можно понять, что ничего с этим не сделаешь. Это женские эмоции. То есть, когда ваша жена истерит, ну, то есть, это для мужчины это полный беспредел. То есть, мужчина вытерпеть это не может ни один вообще, никогда. Когда ваша жена, вот так вот, как бы, вы слышите это, знаете, что все нормально. Все нормально, потому что вы с этим никогда ничего не сделаете. И лучше даже не связывайтесь. Если вы увидели, что это пошла жара такая, лучше держите себя подальше. просто отойдите, как бы, просто не связывайтесь и все. И тогда вы будете счастливым человеком. И ваша жена, которая увидит, что она проистерила, а вы остались спокойным, знаете, как вас будет любить за это? Женщина, вы согласны? Видите, они почему замуж-то выходят? Потому что сами ничего с этим сделать не могут. Им нужно какое-то спокойствие, чтобы кто-то дал спокойствие. И они верят, что мужчины как раз такие люди, у которых есть спокойствие внутри. Поэтому, если вы видите, что жена вас испытывает своими эмоциями, не удивляйтесь. Женщины, если вы увидели, что ваш муж грубит, грубо себя, или он философствует, понимаете? Начал умные слова говорить, что-то там вам рассказывают. Не обращайте внимания. Некоторые женщины думают, что мне делать, то ли слушать, то ли умирать. Потому что женщина, когда ей грубо говорят, она напрягается вся, она не может, у нее даже такое ощущение, что она вообще ничего не понимает, возникает. У нее так психика напрягается, что она даже понять не может, что он хочет вообще. Когда мужчина грубо себя ведет, женщина перенести не может, потому что психика очень чувствительная. И самое неправильное решение – это начать истерить в это время. Так рождается вулкан скандала. Понимаете, у женщины вот здесь вот слабое место, связанное с волей. Мужчина вот здесь, у него камень, он такой, вот этим местом он грубит, вот этим. А у мужчины вот здесь дырка. А женщина эмоции сердцем своим. Пойдем поговорим. Она раз ему как бы. Он такой, давай завтра, я сегодня устал. И она звонит подружке, я ему сказала, пойдем поговорим только, и все. Он не стал даже со мной разговаривать. И она подружка говорит, я тебя понимаю. Но подружку не пробьешь, понимаете, эмоциями, потому что она тоже женщина. И они им кажут, что нормально сказала. Вот. Теперь мужчина своему другу, я тебе сказал, просто сказал я вот это вот сказал. Он говорит, да я тебя понимаю, да, я тоже так же сказал. Вот. Запомните, все мужчины, вы с женщиной, вот это касается вот мужчин, ответ на ваш вопрос, вы не знали, что такого вы сделали, плохого. Ответ на ваш вопрос, вы с женщиной, ничего не сделаете и ничего от нее не добьетесь, потому что у мужчины нет такой силы, чтобы справиться с женщиной. Теперь говорю всем женщинам. Вы от мужчины ничего не добьетесь и ничего с ним не сделаете, потому что у женщины нет такой силы, чтобы справиться с мужчиной. И когда вы это все поняли, живите счастливо, друзья. Теперь у вас уже нет проблем. Вы знаете, я обрел спокойствие в отношениях со своей женой, когда я это понял, что я не смогу ей ничего ни доказать, ни объяснить, ничего с ней сделать. Я просто, когда это все понял, я оставил ее в покое. И думаю, хоть один из двух должен быть счастливым. Пусть это будет она. Начал просто делать так, как она хочет. Не потому, что я унижался перед ней. Она говорит, иди помой посуду. Я иду мою посуду. Когда мне кажется, это несправедливо, потому что я уже отработал, как бы еще посуду теперь мыть. Я иду мою посуду просто. Она подходит, тебе нравится мыть посуду? Я такой радостный, мою посуду. И теперь самое время повоспитывать. Я говорю, конечно, нравится. Представь, я отработал целый день, а теперь могу отдохнуть, помыть посуду. Она такая чешет мозгами. Что, ты, говорит, устал на работе? Я говорю, да нет, все нормально. И она понимает, что я устал на работе. Говорит, ну давай я сама помою. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, то есть, если ты принял судьбу, ты дальше можешь воспитывать близких людей, с ними шутить по-доброму, чтобы они понимали, как правильно, и так далее. То есть, здесь уже нет проблем. Только очень мягкий, ненавязчивый стиль, добрый в отношениях с близкими, дает возможность их менять. Другого не получится. И это называется доброта. Доброта может быть только в сердце, которое принял судьбу. Если мужчина уже понял, что женщина будет беспредельно себя вести по отношению к нему, он это понял и принял. С этого момента начинается счастливая жизнь семейная. Один мой знакомый пришел к своему наставнику, говорит, я вот и это уже от жены принял, и вот это принял, я все к нее принял. Мне от нее уже ничего не надо. Может мне в монастырь пойти? Я прям, вот честно, такой разговор был. Наставник смотрит на него, говорит, зачем тебе в монастырь идти? У тебя только счастливая жизнь начинается. И так оно и произошло. Вот когда ему ничего уже не надо было от жены, с этого, и он правильный, ну, обычно, когда ничего не надо от человека, что человек делает? Уходит от него просто. А он не ушел, он остался. И начал просто заботиться о жене. Ничего не желая от нее, потому что он понял, что она ему ничего не может дать в жизни. И она стала такой благодарной, и у них началась счастливая жизнь. Ну, то есть выхода нет, мои дорогие друзья. Есть только один вариант. Это принять судьбу. И поэтому Иисус Христос и показал нам, что надо делать. Он же там сидел в этом оливковом саду-то, плакал. Не потому, что он боялся смерти, а потому, что он нам показывал, как человек должен жить. И он, у него же был выбор, знаете, он мог ведь не пойти на крест, да? Но он что сделал? Пошел. Знаете почему? Потому что Бог так хотел. Он это чувствовал в своем сердце. Он пошел сделать то, что Богу приятно. Понимаете? И Бог ему дарил, подарил опять заново жизнь. Воскресил его. Ну, то есть Бог что хочет? Чтобы мы не разводились. Вот что Бог хочет? Знаете, вы изучали этот вопрос? Бог не хочет, чтобы люди разводились. Он хочет, чтобы могут жить отдельно, допустим, но разводиться он не хочет. И если вы не разводитесь, то вы делаете Богу приятно, это значит, вы удачу получаете в жизни своей. Удачу. Изучайте, как правильно жить. Надо делать то, что в сердце вашем вызовет радость, потому что радость и печаль, что ты хороший человек, и что ты плохой человек. Я с этого начал первую лекцию. Это не мое чувство. Это то, как ко мне относится Бог, который живет в сердце каждого человека. Понимаете, если человек это понял, эту истину, он будет делать так, чтобы сердце было спокойно, потому что Бог человеку иногда еще и испытания посылает. Испытания. И это тоже нужно для того, чтобы нас укреплять, делать нас мудрыми. Так устроен этот мир. Но если человек испытанием воспринимает как проклятие, если он трудность воспринимает как несправедливость, то так и будет. Если ты считаешь испытание проклятием, значит будешь проклятым. А если ты трудность воспринимаешь как несправедливость, значит с тобой будет жить рядом несправедливость. Вот допустим, мужчина начал женщине грубить, это не несправедливость, это трудность просто. И вы должны как-то так отстраниться от него, чтобы не потерять самообладание. Судьба иногда нас будет испытывать. Очень важно это понять. Конечно, начинается все очень приятно, заканчивается обычно не так. Ладно. Кое-что расскажу вам еще очень важное. Есть особые люди и особые состояния, когда у человека преград вообще нет в жизни. И эти состояния особые достигаются с помощью особой любви. К этой любви каждый человек должен стремиться. В этом цель человеческой жизни. Есть три типа такой любви. Первый тип такой любви – это любовь к природе. Вот, допустим, взять особый есть человек, его зовут Порфирий Иванов. Слышали? Он мог спать на снегу. Понимаете, он мог не есть, не пить долгое время. И он постоянно был счастливым и радостным. Знаете почему? Потому что он обрел любовь к природе. Природа – это энергия Бога, понимаете? Это божественная сила. И если человек обретает такую божественную силу, он никогда не будет болеть. Ему ничего ни почем, понимаете, ни холод, ни голод. Ну, то есть он будет чувствовать себя отлично, этот человек. Дальше. Есть такие люди, которым, чтобы прославиться или чтобы быть успешными, вообще не надо напрягаться. Причина заключается в том, что они просто сильно любят людей. Например, я могу среди таких людей отметить Анну Герман, допустим, или тот же Юрий Гагарин, допустим, из тех вот, ну, люди, которые сильно любят людей. И они становятся очень успешными, понимаете? Они их все любят, потому что они любят людей. Есть еще третья категория людей, которые всегда побеждают свою судьбу. Это те люди, которые влюбились в святого человека. Вот если вы найдете такого святого, которого вы полюбите не как женщина или мужчина, а просто как душа, чистой светлой любовью, то в этот момент вы преодолеете все трудности своей жизни. Потому что это и есть цель человеческой жизни – достигнуть любви к святости. Любовь к святости – это преддверие к любви к Богу. А любовь к Богу – это самая высшая цель человеческой жизни. Понимаете? Поэтому если вы сможете в это состояние войти, которое я сейчас вам спою, ой, не я, а вот песня будет, то тогда у вас не будет никаких преград. Потому что есть три силы, которые побеждают судьбу. Первая сила называется аскезы. Аскезы делаются с любовью к природе и к людям. Ну, то есть я говорил вам, это длительное движение, неподвижное положение тела, пост на воде. Эта сила дает человеку огромные возможности быть здоровым и радостным, жизнерадостным. Вторая сила, которая дает человеку безграничные возможности, в безграничные возможности, услышите меня, безграничные возможности в социальном положении. Ну то есть что такое социальное положение? Это возможность быть замужем, возможность иметь богатство, власть, успех. Это благотворительность, когда человек любит делать добро людям. Он получает особые, как бы особенные вещи, получает, ну, награду. Хочу рассказать про свою жену немножко. Она тоже начала лекции читать потихоньку. Сейчас в Челябинск поедет, там будет читать, потом в Тюмени. Женщинам только читает, мужчинам не читает. И она очень любила заботиться о людях. И когда она жила в Москве, она там служила в храме, жила очень бедно, скромно. И так как у них не было денег, она поселилась вместе, прямо вместе в квартире с двумя пожилыми людьми. Им было под 80 обоим. И они уже еле ходили. И они просто сказали, нам не надо ничего платить, просто вот помогай нам, заботься о нас и живи у нас здесь, как наша дочь. Она поселилась у них, и она просто, вплоть до того, что она мыла их, понимаете, стирала, готовила, все для них делала, чтобы они жили. Они были очень счастливы. Пришло время, мужчина ушел из жизни, осталась одна вот эта бабушка. И в один прекрасный момент, когда она уже почти не ходила, она подозвала ее к себе, вот так положила ей руку трясущуюся на голову вот так и сказала, у тебя будет очень хороший муж. Поняли, да, о чем я говорю? Я говорю не о себе сейчас, вы смеетесь. Я вам говорю об успехе. Если человек способен заниматься благотворительностью, делать людям добрые дела, он получает особые полномочия в достижении своих целей. Запомнили? Вот таким был Меньшиков, допустим, который стал предводителем армии Петра I. Это был просто вот это классный пример. Это был ребенок, у которого не было образования. Он был из самого низшего слоя жизни. Это как сейчас туземец, допустим, с царем встретится, да? Вот раньше все перемешанно жили, были туземцы, то есть люди необразованные, неграмотные, ободранные, понимаете? нищие. И они жили в одном и том же городе с богатыми людьми. Вот представьте, такой ободранный, нищий, неграмотный человек. Просто у него было одно качество. Он очень сильно мог уважать старших и служить им. Все, больше никакого качества. Этот ребенок из-за того, что у него было такое качество, подружился с сыном царя. И он получил самое лучшее образование. Он получил самую большую власть в этом мире. Он получил все, что можно получить, просто благодаря тому, что он был склонен служить и верить старшим. Все. Понимаете? Запомните вот эту склонность или способность делать добрые дела. Как вы, допустим, как это воспринимается в жизни, как человек получает защиту. Я вам примерно опишу эту логику, но примерно таких логик может быть тысячу. Я просто вам опишу одну из них. Ну, допустим, вы решили, у вас, допустим, какая-то фирма, вы решили, допустим, никому ничего не говоря, просто кормить людей. Вот я вам привожу логику конкретного человека, не то, что там я что-то придумываю. Вот, допустим, один человек в Ташкенте решил пригласить меня читать лекции. А там такая страна, что там, ну, закрытая она. Ну, то есть там нельзя просто так приехать, кому попало, лекции почитать. Ну, естественно, ему не разрешили. Но этот человек, он, знаете, был особенным. То есть он чем занимался? И занимается. То есть там в Ташкенте собирают нищих и свозят их в одно место. И там в бараках они живут, и их кто-то должен кормить. И у него, когда есть денежка, он приезжает туда со своими друзьями, просто готовит отличную пищу, понимаете, которую даже милиция, которая там служит, с удовольствием ест. И просто кормит этих нищих, понимаете, постоянно. И власти узнали об этом человеке со временем. Он не рисовался, он не рекламировал себя. Он после каждого кормления не ставил плакаты там, какая фирма кормит. Он просто кормил людей. Понимаете? И об этом человеке узнали все. Понимаете, почему? Потому что, когда человек не рисуется, слава его, добрая слава, она идет за ним. И потом один раз этот человек пришел просто к старшему и говорит, этого человека надо пригласить. Он спасает семьи. И они как бы так напряглись, и на первую лекцию даже три ФСБшника пришли послушать. Один из них потом сказал, подошел к нему, говорит, надо жену привезти на следующую лекцию. То есть экзамен был сдан. Вот. Но я к чему вам говорю? К тому, что вот, ну, допустим, вот схема такая, человек что-то делает хорошее, да? Об этом узнают старшие. Вы думаете, его будут, ну, как бы, проверки там, мучить проверками? Нет. Зачем человека хорошего мучить? Понимаете, никто его не будет мучить проверками. Если кто-то будет, его обязательно защитят. Этот человек найдет себе обязательно тех, кто будет ему помогать, и тех, кто установит с ним отношения из властей. И так далее. Я знаю много таких примеров. Вы скажете, а я знаю много примеров, когда человек дает взятку и получает бизнес. Такие примеры тоже есть. Нормально. Есть разные варианты. Допустим, берешь, даешь взятку, получаешь бизнес. Или сходишь в преступную группировку. Смотрите, все зависит от того, сколько добрых дел ты сделал в прошлом. Это называется благочестие. Оно находится в чувстве собственного достоинства. Если ты сделал много добрых дел в прошлом, ты можешь просто взять, дать взятку, и тебе тут же дадут положение в обществе. Сразу же. Все сработает, все срастется. Но в этом случае ты не будешь копить благочестие, ты будешь его тратить. И в тот момент, когда ты его истратишь, так случайно получится, что ты попадешься на взятки и сядешь туда, где Макар телят не пас. И мы сейчас много таких примеров увидим. Да? А если ты вел такую игру криминальную с этой судьбой, то придет время, когда твое благочестие закончится, и кто-нибудь тебя пригласит в баню, и ты там нечаянно упадешь, подскользнешься, и так 5 раз виском об плинтус. И скажут, ну, подскользнулся, несчастный случай. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, то есть, другими словами, это может продлиться какое-то время. И это время как раз ваших накопленных добрых дел. А если вы как бы не понимаете этого, то тогда слушайте меня внимательно. Вот смотрите, один человек рождается, у него способность видеть, кто будет хорошо работать, а кто плохо. В результате у него сотрудники хорошие. А знаете, почему он эту способность получил? Потому что он в прошлой жизни заботился о людях. И Бог ему дал эту способность. Другой человек, у него хорошая память. А знаете почему? А потому что он был очень скрупулезен в том, чтобы изучать. Он делал все честно и правильно. И получил хорошую память. У другого человека добрая речь, она привлекает. А почему? Потому что он любит людей. Он в прошлой жизни делал добрые дела. И поэтому Бог дал такую речь. Понимаете? То есть есть такое понятие благочестия. Третий человек заходит куда-то, и все видят, что он начальник. Все ему подчиняются сразу, даже не надо вопросы задавать. Почему? Потому что он заботился в прошлой жизни о людях и заслужил быть старшим. Понимаете, удача – это труд души, направленный на других людей или в прошлом, или в настоящем. Если в настоящем, подождите немножко, благочестие не купится за 5 минут. Просто делайте добрые дела, не надо рисоваться. И вы увидите, что ваша жизнь пойдет другим путем. Потому что благочестие работает всегда. Иногда человек неправильно им пользуется. Он становится богатым и чванливым. Но я видел много примеров других, когда люди свои средства используют правильно и живут счастливо, несмотря на свое богатство. Это значит, что эти люди сдали свои экзамены. И они выглядят очень красивыми в сердце, такие люди. Но даже благочестие не спасает человека, потому что когда человек делает добрые дела, есть очень большая вероятность, что когда он накопит определенный запас благочестия и станет удачливым, что он оскотинится. И мы видим, что большинство людей, которые все-таки имеют богатство и успех, они в основном все не совсем правильно себя ведут в жизни. Так? Поэтому, мои дорогие друзья, единственное спасение в этом мире, которое человек может получить, это совесть. Поэтому, если у человека нет отношений с Богом, если он не полюбил святость, даже если он много добрых дел в жизни делал, все равно результат в конечном счете будет печальный. Ну, то есть в этой жизни он может добьется успеха или в следующей, но он не сможет удержаться на нем, потому что гордость может его завалить. Ну, то есть, когда человеку хорошо жить, он расслабляется и теряет себя таким образом. Поэтому без совести не обойтись. И поэтому послушайте песенку. Этой песенке поется о высшей цели человеческой жизни. Это полюбить святость. Как только человек полюбил святость, он уже практически полюбил Бога. Остался только один шаг.
После вас на том же месте.
то есть любовь. Видите, любовь к святости, к чистоте старших. Когда человек любит чистоту старших, он начинает видеть мир в правильном свете. Потому что именно от святых людей идет очень сильное утверждение правильной работы чувства собственного достоинства. У всех людей чувство собственного достоинства скатывается на ложную позицию из-за страданий. Как только человек чувствует опасность, страх, страдания, он тут же перестает быть самодостаточным, бескорыстным, понимаете, он тут же начинает переживать, страдать, мучиться, желать чего-то и так далее. Но в чем заключается святость? Святость заключается в том, что человек на эти вещи не реагирует, потому что он обрел силу, которая убеждает все страдания этого мира. Эта сила называется особая любовь, которая исходит от Бога. То есть, когда Бог лично кого-то очень сильно полюбил, то есть Он нас тоже всех любит, одновременно дает нам возможность идти своим путем в своей жизни. Но есть такие люди, настолько сильно, особый вид любви Бог к ним испытывает, что вся их судьба сгорает под влиянием этой любви. Имеется в виду, все испытания сгорают. То есть такого человека невозможно сломить. Он не чувствует опасности, он не чувствует смерти, он не чувствует страха. Понимаете, это признак святости. Святость означает, когда любовь к Богу в сердце есть, человек становится бесстрашным, добрым, проницательным, понимаете, и так далее. То есть, другими словами, если я привязываюсь, то есть я начинаю быть верным такому человеку, любить его, чувствовать в нем защиту, то это ощущение способности спокойно переносить все трудности переходит в мое сердце. И тогда мое чувство собственного достоинства практически не будет переворачиваться в ненужную сторону. Это состояние сознания называется вера в Бога. Запомнили? Когда человек верит в Бога, ему ничего ни почем. То есть его невозможно сломить. И это не искусственная вещь. Допустим, человек, который верит в Бога, его можно поставить перед автоматом, и он будет смотреть по-доброму на того, кто в него стреляет. Потому что он уверен, что все будет у него хорошо, потому что эту уверенность дает ему Господь в сердце. Понимаете, такого человека никакая неудача не может с ним ничего сделать. Понимаете, да? Именно к этому состоянию чувства собственного достоинства человек в жизни и должен стремиться. Итак, смотрите, есть аскезы. Что делают аскезы? Если у тебя есть препятствие в судьбе, ты можешь его перейти с помощью аскезы. Аскезы дают человеку силу. Есть добрые дела, они что делают? Они препятствия сглаживают. Если ты людей любишь, то тебе помогут. Тебе сделают так, что у тебя не будет больших проблем в жизни. И есть еще любовь к Богу. Она что делает? А она просто убирает все препятствия вообще. Понимаете? То есть три силы есть. Одна сила идет из твоих аскез, просто другая из добрых дел. По отношению к людям и третья от Бога идет сила. Все три силы нужны человеку. Вот эта от Бога сила труднодостижимая, ее можно достигать всю жизнь, не надо на нее сильно рассчитывать. Но когда человек этим путем пошел, он изучает, кто такой святый, слушает не новости, а жизни святых людей изучает, фильмы про святых людей смотрит. Когда человек этим путем пошел, то его чувство собственного достоинства само потянется к чистоте. В результате он, такая женщина в муже будет видеть чистое самое, в результате муж станет хорошим. Мужчина в женщине будет самое хорошее видеть, женщина станет лучше. Почему рядом с нами человек плохо себя ведет? А потому что мы в нем видим, мы в нем разочаровываемся из-за его поступков. Вот вы говорите, я с этим человеком уже жить больше не смогу. Знаете, почему вы говорите об этом? Потому что ваша прикованность к недостаткам этого человека достигла апогея. А если бы вы были прикованы к его чистоте, разве бы вы так сказали? Видите, то есть всегда все разрушается из-за того, что человек уже не может оторваться от плохого, он только думает о плохом. Но если я думаю о хорошем человеке. Приведу такой пример. Допустим, муж с женой ругались вместе и пришли к наставнику. Но наставник-то с ними не ругался. И они для него хорошие люди. Вот потому что они ему, его не травмировали психику, правильно? И он на них смотрит по-доброму. И они потом выходят от него такие спокойные, радостные. И жена ему говорит, вот если бы ты на меня так смотрел, я бы себя по-другому с тобой вела. И он говорит, взаимно, моя дорогая, взаимно. Понимаете, о чем я говорю или нет? Мы не можем искусственно начать вести себя хорошо по отношению к тем, кто нас обидел, по отношению к близким, которым мы разочарованы. Но путь есть. Надо искать святость в жизни. Когда человек ее ищет, то его сердце направляется на позитив, и жизнь сразу становится легче. Человеку становится легче общаться с тем, кто его не любит, с тем, кто ему предал его там, и так далее. И эти люди все меняют свои отношения, свою позицию. Вот, допустим, вы говорите, что делать с мужем, который тебе изменил? Измена – это что такое? Это предательство. Как жить с предателем? Сразу возьмите, вы говорите, Олег Геннадьевич, вы говорите, бросать никого не надо. Но как жить с предателем? Где счастье? Это хороший вопрос и правильный. Потому что жить с предателем не надо. Надо жить с Богом. Понимаете, вот когда вы Бога любите, и человеку просто слушайте по-доброму, не желая от него ничего, просто выполнять перед ним свой долг. Бог сказал не бросать, не бросай. Дальше что происходит? Он видит, что вы к нему по-доброму относитесь. Что у него просыпается в сердце? Совесть. И дальше что он делает? Он говорит, прости, я дурак, я неправильно себя повел. То есть он начинает раскаиваться, и приходит время, ваше сердце что делает? Прощает. А он что делает? Перестает делать глупости. И когда ваше сердце прощает, оно узнает кое-что про себя. Знаете, что оно узнает? Что я-то не лучше. Иначе зачем бы Бог меня этим наказал? Вам расскажу один интересный случай. Уникальный такой. Мне очень нравится этот случай, потому что люди очень искренне себя вели. Передо мной стояли муж с женой. Оба очень хорошие, искренние люди. И муж говорит, Олег Геннадьевич, представляете, она мне изменила. Ну, жене. Ну, жена тоже такая стоит, смотрит при мне. Ну, при ней он говорит. И я, говорит, Олег Геннадьевич, представляете, я, говорит, ее принял после этого. Ну, то есть она не просто изменила, а жила с человеком. Я ее вернул назад, Олег Геннадьевич. Но есть одна... А она раскаялась после этого. Но есть одна проблема. Я говорю, какая? Ну, проблема заключается в том, что все равно вот до конца я простить не могу. А он говорит, почему, Олег Геннадьевич? Я говорю, я сейчас вам помогу, вы сейчас простите прям легко. Он говорит, а почему не могу простить? Я говорю, потому что у вас нет знания, за что вы это получили. У вас в сердце просто нет знания. Он говорит, Олег Геннадьевич, ну объясните мне, я хочу вот нормально жить с женой. Хорошо. Я ему говорю, я сейчас не про вас говорю, не про вас, а вообще в жизни. Вот бывает так, что один человек изменяет, и другой человек об этом узнает. И тогда тот становится таким врагом для общества, таким вот плохим. Но бывает так, что этот человек сам в это время изменяет. И смотрю прямо ему в глаза. Но об этом никто не узнает. Жена даже не подозревает, о чем речь, потому что я сказал не про вас. Я говорю, но Бог-то все равно все знает. И он такой, Олег Геннадьевич, мне уже легче. Спасибо вам большое. Облегчение наступило. Знаете почему? Потому что он отрезвел. Он понял, за что. Знание облегчает человеку жизнь. Но для того, чтобы оно облегчило жизнь, надо его в сердце принять сначала. Это очень важно. Раскаяние не означает, что человек должен биться головой об стену. Раскаяние означает всего лишь одну вещь. Примите, что вы поступили неправильно. Примите это в полной степени, в свое сердце. Поймите ответственность этого неправильного поступка перед своей судьбой. И для того, чтобы это сделать, нужна энергия Бога, нужно молиться. Зачем нужна молитва? Вы скажете, я и так понимаю, что я неправильно сделал. Насколько глубоко? Вот в чем вопрос. Если вы молитесь, и чувствуете тяжесть от поступка в сердце не уходит, то что это значит? Это значит, что вы еще не поняли, насколько вы неправильно поступили. И что вас ждет за это? Но как только вы дойдете до этой точки, когда ваше понимание придет в сердце, то в этот момент вы поймете две вещи. Первая вещь, что лучше это больше не делать, потому что слишком долго надо трудиться над тем, чтобы этого не было. Очень уж долго, понимаете, лучше вообще не делать, чем вот такая жизнь. И вторая вещь, которую вы поймете, что вы избежали этой участи. Ну то есть Богу главное, чтобы человек получил знание. Если вы получили знание в полной степени о том, что вам грозит за это, то событие все равно произойдет. Вот в чем прикол. Но оно не будет иметь в себе силы. Ну, допустим, вы бросили жену, да? Раскаялись. Это не значит, что вас никто не бросит. Это значит, что вас обязательно бросят. Но вы сможете сохранить семью при этом. Понимаете? То есть вы просто почувствуете как бы событие, но при этом оно не даст результата. Понимаете? И вы потом, я поняла, больше я так себя вести не буду. Примерно так. Чтобы обрести любовь к Богу, для этого существует определенный путь. Это путь веры. Что это значит путь веры? Это не значит, что надо обязательно какую-то духовную традицию принять или конкретно какую-то, на которую Олег Геннадьевич намекает, как некоторые говорят. Я ни на что вообще не намекаю и буду рад, если вы пойдете путем веры. Путь веры буквально означает только одну вещь. Он означает, что вы изучаете влияние звука святого человека на ваше сознание. Все. Потому что энергия Бога действует через звук всегда. И вы просто берете, слушаете тех людей, кто молится, в любой вере изучайте это. И повторяйте молитву вместе с ними так, чтобы вы отвлеклись от себя и помнили только о них. И когда вы это будете сильно делать, вы заметите, что в вашем сердце появляется спокойствие. Потом вы научитесь это спокойствие делать даже в очень тяжелых ситуациях жизни. И потом вы увидите, как через совместную молитву с искренними людьми у вас будет происходить преодоление тяжелейших ситуаций в жизни. И вот когда это начнет происходить, вы уже поймете, что без этого вы жить не можете. Это называется вера. Вера в Бога. Потому что, как работает система? Всегда судьба у человека действует через память о ней. И поэтому судьба очень жестко человека приковывает к себе, если нужно его наказать. Допустим, если приходит наказание, то человек даже спать и есть не может. Он постоянно думает о том, что с ним происходит. Понимаете, как судьба его приковывает? Теперь, Священные Писания говорят, если человек своей памятью смог приковаться к чему-то другому в это время, то судьба уже его мучить не сможет, потому что она мучает только через память. Запомнили? Если вы во время молитвы сильно слушаете голос тех, кто молится, а только энергия Бога может освободить от судьбы, больше никто. Если вы будете слушать, допустим, Абу там или Бонни М очень сильно, то вы не сможете отвлечься от судьбы. Но если вы слушаете молитву, то вы сможете. В этом заключается разница. Но слушать сильно не означает просто слушать, означает еще и повторять вместе с ними. Понимаете? Потому что слушание усиливается, когда ты свой звук добавляешь. То есть это называется совместная молитва. И так человек это делает, он слушает, повторяет, как они. И в этот момент то, что там внутри просто непреодолимо, бац, и он видит, что он отвлекается, ему легче становится. Это называется первая стадия победы над судьбой. Когда в сердце полностью облегчение наступило, несмотря на то, что грядет ужасное событие. Допустим, тебя сажают в тюрьму, а ты спокойно чувствуешь себя. Следующая стадия влияния называется. Знание и влияние. Человек точно, во-первых, его чувство собственного достоинства становится не чувством собственного достоинства грешника, а чувством собственного достоинства праведника. И это значит, что когда он перед судом будет стоять, все судьи, все прокуроры будут на его стороне. Потому что они всегда, ну как бы, под контролем Бога находятся. Вторая стадия называется влияние. Это значит, что если он скажет им, что я раскаялся, они сразу же это поверят и примут. И сразу уменьшат срок. И третья стадия – это изменение в сердце. Ладно, расскажу вам одну историю. Эта история происходила у меня на глазах. Я когда еще совсем был молодой, мне было 24 года, я закончил мединститут, приехал в Тольятти. У меня там был один помощник, который очень сильно верно себя вел. Он как бы служил мне, помогал, заботился всегда, слушал мои наставления. И я ему сказал, не води машину, потому что я чувствую, что это приведет тебя к тому, что ты убьешь человека. Но в этот раз он меня не послушал. И мы даже с ним перестали общаться на эту тему, из-за этой темы. Он продолжал водить машину и сбил девочку насмерть. Причем сложно сказать, кто был виноват. Ну, то есть она выбежала на дорогу неожиданно, он не успел затормозить. Ну, в общем, она попала под машину и сразу погибла тут же. Он даже не быстро ехал, как так получилось. Он ехал по двору, вот все, раз, секунду, она просто погибла и все. И вот тут же как бы привлекли к ответственности, то есть начали разбирательство делать, и родители этой девочки подали на него в суд. И как-то родители его, в общем, откупили от этого. Ну, то есть там дали взятку, там туда-сюда, и как-то его раз и не стали судить. В это время мы начали с ним ездить, я начал читать лекции, а он помогал мне в этом во всем. И молился Богу, раскаивался в том, что с ним произошло. В один прекрасный день, вот смотрите, как действует судьба. Он приехал, мы решили ехать в Индию надолго, на 6 месяцев, чтобы там изучать Священное Писание, там отдохнуть от поездок. Вот, он поехал в Тольятти делать загранпаспорт. Первый же день он пошел в магазин за молоком или за хлебом там. Он был в шапке в определенной. И его задержал милиционер, говорит, смотри, ты один на один похож на опасного преступника. Я даже сейчас не буду тебя просить паспорт, мы тебя отводим в милицию. Ну, то есть отвели его в милицию до выяснения, как бы, кто таков Иван Петров. В это время тот прокурор, который брал взятки, его разоблачили, самого посадили, все дела подняли, и он был в условном розыске, потому что дело было сомнительно, непонятно, то ли сажать, то ли нет. Вот, но ему дали 4 года в этом деле, на самом деле. То есть ему дали 4 года тюрьмы. Вот. И, короче, он, когда узнал, что за человек, ну тебя тоже ищут. Оставайся с нами. И, короче, повезли его в Бутузку. И он маме звонит, говорит, мамочка, я в Бутузке. Все нормально. Вот. Слушайте дальше, как развивалась судьба этого человека. То есть его посадили в тюрьму. Как только он попал в тюрьму, он сразу же начал во всех заботиться там, всех служить, всех лечить. Постоянно читал молитву. Вел себя очень смиренно. И он попал под защиту этих местных ну как там, паханы там называются, то есть авторитетов, да, то есть они его очень зауважали. Представляете? И если кто-то даже пытался, они собирали, так как он был вегетарианец, они собирали ему все вегетарианское, обменивали с ним на мясное. Ну, то есть, ему нормально там жизнь с самого начала организовали, его никто не трогал, все защищали. И с ним всегда советовались всегда, когда трудности. Кто-то, допустим, хотел, если кто-то хотел, ну, как бы, ну, открыть сердце, поисповедоваться, к нему подходили и исповедовались. Он всех слушал, давал советы по-доброму и так далее. Вот так он жил. Через некоторое время узнали об этом те люди, которые как бы старше. Это буквально вот месяцы происходило. То есть через 2 месяца уже старшие ему предложили почитать лекции о правильной жизни перед всеми тюремщиками. Представляете, они слушали его. Он им рассказывал. Искренне говорил. Потом его перевели в медсанчасть и сделали, как бы, ну там, сан, ну как это, ну как бы, он, короче, уже в тюрьме не сидел. Понимаете, кто в тюрьме сидел, знает, что такое сидеть в медсанчасти в тюрьме. Ну то есть самая лучшая пища у тебя уже, то есть ты там просто принимаешь больных, заботишься обо всех. В общем, через 3 месяца ему сделали, это, как называется, амнистию и сократили срок наполовину. Ну, то есть, вместо 4 лет он должен был сидеть 2. А еще через 5 месяцев была еще одна амнистия, ему сократили еще наполовину, должен был сидеть 1. И в результате его выпустили досрочно за хорошее поведение. И когда я из Индии ехал в Алма-Ату, чтобы читать лекцию, у меня не было помощника. И в это время его выпустили из тюрьмы, и он поехал быть моим помощником. То есть, другими словами, я на 6 месяцев уехал молиться в Индию, а он уехал молиться в тюрьму. Но когда он Богу понадобился опять, его опять... Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, то есть, человек вместо 4 лет просидел всего 6 месяцев. Только потому, что он побеждал судьбу. Какие у вас вопросы ко мне по сегодняшней лекции? Ваш вопрос? Да? По лекции именно сегодня вопрос. Сзади вот девушка подняла. Быстро, значит, какой-то правда вопрос есть. Назад, сзади, да.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич, за ваш труд. У меня такой вопрос. У меня чувство собственного достоинства, как вы говорите, идет вот вниз чаще всего.
У вас я сейчас просто...
Чувство вины меня мучает.
Вы страдаете от депрессии. Ну, то есть у вас нету ощущения, что вы для чего-то живете. То есть у вас нет цели глубокой, такой проработанной цели. А все, что вы сейчас говорите, это... Ну, ваше ощущение просто. Есть суть, а есть ощущение. У вас просто нет незачем жить. То есть вы не поняли цель человеческой жизни до конца. В этом ваша проблема. Это называется депрессия. То есть человек не знает, зачем жить. Вот когда человек пьет, курит, мужчина, наркотики употребляет, значит, человек не знает, зачем ему жить. А женщины в основном находятся в депрессии. Они не будут этого делать. В чем ваш вопрос?
Ну вот как справиться с чувством вины? То есть я понимаю, что тот итог, который я имею, это, ну, благодаря, так скажем, моим заслугам, в кавычках. И это меня мучает. Я не могу избавиться от этого чувства.
Ладно, вы не услышите меня. Придется опять песенку включить еще раз. Песенки сильно отрезвляют, потому что через них идет энергия любви. Когда человек слушает что-то с любовью, то он, несомненно, понимает, о чем речь. Сейчас я включу песенку, и вы мне дадите анализ, что происходит с человеком.
Печаль, ты вроде жив и здоров, ты вроде жив, не
Как ответ на ваш на этот вопрос? Откуда взялась печаль?
Ну, то есть я мазохизмом занимаюсь, я не вижу...
Нет, не надо радости. Говорить о том, чем вы занимаетесь. Надо говорить о том, откуда взялась печаль. Откуда она взялась? Нужен выход. Не надо думать о том, что происходит. Надо думать о том, что сделать, чтобы не происходило. Откуда взялась печаль?
Куча событий было тяжело.
Ладно, хорошо. Вот смотрите, вот допустим взять цветочек, да, посадить его, он такой счастливый, вот, и закрыть солнце. 3 дня прошло, что вы увидите дальше?
Завял.
Почему?
Нет соединения с миром.
Нет цели жизни. Для цветочка цель жизни – это солнце.
Мне быть усерднее в молитве.
Вам надо пробить вот это вот чувство, что вы живете зря. Понимаете, когда человек это чувствует, он начинает сосредотачиваться не на важном, а на проблемах. Понимаете, меня за это хотели зацепить, да, говорит, вы не имеете читать право лекции, то есть вы не имеете права жить, потому что вы совершили ошибку. А я говорю, нет, я буду жить. Какая разница, совершил я ошибку или нет. Понимаете? Он не смог меня за это зацепить, потому что это уже пройденный этап. Хотя на самом деле я ошибок никаких не совершал, он не знает просто мою жизнь. Иногда события не указывают на ошибки, а указывают просто не на преодолимую судьбу. Вот. То есть ошибки были, но не сейчас. Итак, вам надо просто... понять, откуда свет идет. Понимаете, вам надо понять, что такое цель человеческой жизни. Когда человек видит цель, он уже не сосредотачивается на проблемах, он просто начинает действовать. Понимаете, надо выбрать путь, идти к своей мечте. Важно не свернуть, то есть не оглядываться назад, пути уже нигде. Понимаете? Ну, то есть вы сейчас погрузились во все эти дела, потому что вы не заняты. И занятость бывает разной. Вот, допустим, у женщины для начала необходимо включить просто любовь. Для того, чтобы включить любовь, если ты, допустим, не можешь еще никому служить, у тебя нет сил, тогда просто начни заниматься творчеством. Вот для женщины лучик света – это просто творчество, означает рисовать, петь, танцевать, вышивать. Ну, что-то делайте с любовью, понимаете?
Этим всем заполнилась жизнь.
Все отлично.
Этим занимаюсь.
Супер. Первая стадия пройдена. Отлично. Как только это появилось, творчество появилось, значит, следующая стадия называется забота. Придет время, и вам захочется что-то для кого-то сделать. Не просто вот любовь обменивать самим собой, а начать кому-то что-то делать. Появилась эта вот забота, вторая стадия.
Там в основном соседи, близкие.
Есть, то есть вы уже начали что-то кому-то хорошее, приятное делать, да?
Угу.
Вот, это вторая стадия. Значит, будет третья скоро стадия. Третья стадия для женщины – это чувство, ну, желание дружить. Ну, то есть желание, чтобы подружки были хорошие, с ними улыбаться, обниматься. Всем желать счастья. Есть уже подружки?
Ну, вот как раз последний год наладила вот этот вот уровень.
То есть пошел вот этот
походы
уровень.
Походы ходим с подружками.
Походы ходим с подружками. Значит, появляется скоро следующая стадия. Следующая стадия называется старшие.
Вот, да, вот здесь у меня права.
Ну как права? Вы же мои лекции слушаете.
Вот благодаря вам живу вот эти пару-тройку лет. Постоянно слушаю, просто сижу.
Ну все, то есть видите, у вас все идет нормально. Дальше осталось найти себе поближе старших, потому что мои лекции означают старше, но на расстоянии. Но когда человек находит себе старшего, человека, пример для подражания, человек, который показывает, как правильно жить, вот живьем рядышком, с этого момента депресняк заканчивается, потому что в этот момент вы приближаетесь вплотную к Богу. Когда человек чувствует солнце, он уже не может думать о том, грешный он или не грешный, обижен он или не обижен, ему все равно. Ему просто хочется радоваться, делать добрые дела, и он как бы становится нормальным, настоящим человеком. Понимаете, он расцветает. Вот цветочек, когда он видит солнце, ему все равно. Он как бы красивый цветочек или некрасивый, больной цветочек или здоровый. Он просто начинает тянуться к солнцу и все. И становится красивым по дороге.
Спасибо большое.
Хорошо.
Я вас понял.
Спасибо за вопрос. Очень по теме. Ваш вопрос, вот, девушка. Видите, как важно спрашивать меня не о том, туда или сюда, а по теме лекции. Да? Да? Потому что многие люди что-то понимают в результате этой беседы.
Спасибо большое, что дали возможность задать вам вопрос. Сегодня, знаете, много очень говорилось о взаимоотношениях мужа и жены. И вы вначале так сказали о том, что вот почему мы, да, не отрубаем руку больному, не делаем так с родителями. Вот у меня так сложилось как раз с матерью такие отношения.
Ну вы же не отрубили, она осталась вашей матерью, правда? Никуда
да,
не делась.
Просто
вы с ней не общаетесь.
Вообще, наотрез.
Ну это нормально, то есть судьба стала настолько сильно действовать, что вы не можете с ней общаться, и все.
Ну, она же наверняка нуждается, правда?
Наверняка, но и вы нуждаетесь, а вы не можете. Вот сейчас мы чем занимаемся с ней, мои дорогие друзья? А? Чем мы с ней занимаемся? Мы ей с ней объясняемся тем, занимаемся тем, что она пытается понять, что действует судьба. А вы знаете, иногда люди от судьбы умирают даже. Вы умираете, нет? Да.
Пока.
Все нормально, да?
Да.
Ну, значит, не такая тяжелая судьба?
Нет, я выкарабкалась за последний месяцок, так довольно-таки неплохо.
Так, моя дорогая, поймите, что выкарабкаться для нас сначала понять, что это судьба действует. А судьба всегда человека мучает. Вот у вас сейчас идет плохой период жизни, связанный с мамой. И что делать? Надо принять судьбу сначала. Сказать, да все нормально, переживем мы это. Общаться пока вы не сможете, но ничего страшного, можно на расстоянии желать счастья. Вот если человек хочет общаться с кем-то, он с ума сойдет, потому что он хочет наслаждаться жизнью, когда это запрещено. А желать счастья не запрещено. Вот, допустим, ты решил не наслаждаться человеком и ждать, когда я с мамой поговорить могу, а просто желать ей счастья на расстоянии. Или писать, да, подарочки дарить, писать смс-очки хорошие. Что, запрещено?
Все всегда заканчивается тем, что я все равно виновата.
Ну и хорошо, просто... хорошо, отлично. А я же вам сказал, как бы, если вы виноваты, то это нормально. Вот ко мне жена подходит, говорит, слушай, у нас есть проблемы. Я говорю, ну как обычно. Она говорит, ты знаешь, кто виноват? Я говорю, конечно знаю. Она говорит, кто? Я говорю, я виноват. Она говорит, а как ты догадался? Я говорю, так у нас мы вдвоем всего живем, больше никого нет. Кто же еще виноват? И она сразу начала смеяться и все забыла, в чем там виноват. Потому что я принял судьбу. Она пришла ко мне и говорит, слушай, к тебе судьба пришла. Я говорю, хорошо, пускай заходит. Ты ее принимаешь? Я говорю, да. Она говорит, ой, как хорошо. И все закончилось на этом. Вы услышали меня или нет? Да? Ну тогда, Слышно, если вам мама говорит, ты виновата, ну и будьте виноваты. И что тут такого?
Обидненько.
Обидненько означает, вы судьбу не принимаете, да? Помолитесь, аскезу совершите, чтобы принять. Приняли судьбу, все, проблема закончилась.
Ну просто так получать проблемы, это главное в чем? В том, что еще есть сын у меня, у нее внук, и помимо меня у нее есть еще.
Видите, она, она переносит судьбу на других людей сейчас. А я вам говорю, просто примите судьбу. Если вы чувствуете, она тяжелая, все равно вы ее приняли, но общаться с ней не можете. Ну не общайтесь. Вы зато хорошо себя чувствуете. Вы теперь не обижаетесь на маму. Теперь не чувствуете, что что-то не так. Просто тяжелая судьба и все. Фух, видите, уже вздохнула легко. Легче стало вам? Знаете почему? Потому что ваше чувство собственного достоинства сейчас встало куда? На место. Да, улыбаться начала, смеяться сразу. Чтобы чувство собственного достоинства встало на место, что нужно сделать, мои дорогие друзья? 3 дня я вам это объяснял. Принять судьбу и понять, что все, что происходит, это не кто-то виноват, не мама плохая. Это действие времени. Оно действует всегда через людей. Приняли судьбу сразу. Что произошло? Спокойнее стал. Я разок жил в ведическом монастыре, тренировался как бы. Ну, эксперимент такой с собой поставил. И там был такой случай, ну, не хватало там масла в пище, потому что, ну, денег не хватало на масло. И пища же должна быть маслянистой, то есть они все знают, они изучают правила питания. И все начали гнусить, как бы настоятели, у нас масла в пище не хватает, масла. Он, короче, прочитал лекцию, по ведическому священному писанию прочитал лекцию, и говорит, какие вопросы? Ему говорят, ну, когда масла будет больше в пище? Вопрос такой ему задают по лекции. Он, знаете, как им ответил? Он сказал, из-за того, что вы не принимаете судьбу, не терпите свою судьбу, у вас обязательно будет много масла горящими котлами. Ну, все знают, что это значит. И знаете, все так успокоились по поводу масла. Вот он 2 слова сказал, и, блин, такое спокойствие. Я потом спросил, как насчет масла? Говорит, да нормально как-то. Представляете, после этого масло появилось. Ну, то есть люди приняли судьбу, и все, и дальше все нормально. Итак, вы маме простили или нет? Ну, тогда радуйтесь жизни, чего вы? Что вы тогда, если вы давно простили, что тогда, в чем вопрос? Отношения в сердце находят, желайте ей счастья, любите ее, заботьтесь о ней в сердце в своем. Но если вы не можете с ней поговорить, значит так действует судьба. Ничего страшного, придется потерпеть. Услышали меня или нет? Ну, ваш вопрос, Синь, вот дальше, женщина, важно. Да?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Какому конкретно мужчине дает слово? Вы за мужчин, да? Хорошо. Да хорошо, что вы за мужчин. Да?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Большое спасибо, что вы приехали в нашу середину Земли, что вы есть.
А я вот куда ни приеду, везде середина земли. Мне иногда даже иногда говорят даже центр Вселенной. Вот, допустим, в Алма-Ате, когда я приехал, когда там сказали, знаете, что у нас центр Вселенной здесь, в городе? А у вас середина земли, значит, да?
Песня такая просто.
Да я, все нормально, я шучу с вами, все нормально. Ну, давайте.
Ну, хочу вам сказать, наверное, ну, может, это будет интересно. Это было больше 25 лет назад, когда умирал мой папа.
Он не умирал, он до сих пор живой.
Да. И мама очень страдала, и она пригласила в дом батюшку. То есть они такого возраста, что тогда не крестили людей. И батюшка покрестил его. Ему оставалось жить месяц, но он уже был на наркотиках, у него была онкология. И у него неделю не было температуры. И с тех пор, я не могу сказать, что я прямо так, пробитая верой, но я знаю, что Бог есть.
Ну, классно.
Я знаю, что Бог
есть. Знаете, он на самом деле не скрывает. Не, я серьезно говорю. Вот я это касается даже не то, что вот я, понимаете, я не православный вообще, не христианин. Но я люблю все духовные традиции. И я не буду вам рассказывать во всех духовных традициях свой духовный опыт, но могу рассказать, я уже рассказывал вот именно в этой традиции. Хотя я еще раз повторяю, я не христианин. Да? Но я поехал в Иерусалим, и когда я пришел туда, где вот этот вот, в этом саду, где оливки растут, да? Я хотел, чтобы Господь мне подтвердил, что Он не скрывается от меня. Но как Он это сделает, я не знаю. Я просто попросил Его подтверждения. Теперь слушайте, как это произошло. Мы пришли рано утром туда. И там было много веток вот этих оливковых лежало на земле. Я не дурак, как бы я много был в святых местах, знаю, что это не с этих деревьев. Туда наносят, люди берут, как будто бы с этих деревьев. И они так, сувенир. Потом всем говорят, это вот с этого сада вот ветки. На самом деле они и есть с этого сада, они заряжаются от этого сада, как бы, и становятся как бы с этого сада. Но я хотел веточку с этого дерева. Я никаких условий Богу не ставил, просто у меня желание такое в сердце появилось. И в эту же секунду пришел садовник, начал обстригать ветки этих деревьев. Я взял именно эту веточку, даже с оливкой, этих деревьев. И когда на еврейском языке мой знакомый, который меня туда привел, спросил его, как часто вы обстригаете ветки, он сказал, один раз в год.
Спасибо большое. И, Олег Геннадьевич, произошла не так давно ситуация. Мы хотели все лекции. Мы поступили с человеком, мы оба были неправы. Мы дружили 25 лет, и он повел себя плохо. То есть он
мужчина с женщиной не дружит. Они должны или жить вместе, или забыть друг о друге.
Нет, мы едем вместе в путешествие, в экспедиции.
Мужчина с женщиной не дружит.
Что с
этим
делать?
С чем?
С ситуацией.
Я не знаю, что с этим делать.
Дело в том, что он поступил очень плохо.
Так мужчина с женщиной не дружит. Или замужем женщина за мужчиной, или вообще до свидания. Ну и все, вот и все, больше с этим ничего не надо делать. Вот если мужчина с женщиной дружит, значит это за это они обязательно поплатятся.
Вот я за это и поплатилась.
Ну?
Но теперь просто, чтобы ему не вернулось его плохое поведение, я молюсь, и я все-таки переживаю за него. Очень долго были, дружеские отношения.
Да это не дружеские отношения. Какие греховные.
Не совсем так.
Да, моя хорошая, это не вам решать, так это или не так. Что думать? Еще раз повторяю. Женщина может быть женой мужчины. У ней может быть деловые отношения с кем-то. Но дружеские отношения бывают только с мужем, с братом, с отцом. Понимаете, когда чужой мужчина строит с женщиной дружеские отношения, это называется тонкий секс. Есть грубый секс, а есть тонкий секс. И это и то, и другое, это грех. А я вам говорю, и поэтому вы сейчас привязаны к этому человеку. Эта привязанность как раз указывает на грех. Муж есть?
Нет.
А знаете почему?
Предполагаю, да.
Потому что если женщина дружит с каким-то мужчиной, ее сердце муж никогда не зайдет. Это просто невозможно.
Еще, если можно, вопрос. У меня очень сильно болен брат. И ну так тоже сложилась его судьба, он с ним боролся. И сейчас я не знаю, чем ему помочь, потому что он ну, отторгает. И как вы вчера говорили, то есть он качнулся в левую сторону женскую. То есть у него несчастненький.
В общем, вам нужна молитва.
Я молюсь.
С кем-то или одна?
Одна.
Видите, я тысячу раз вам повторяю, что по одному не молитесь. Нужно молиться с кем-то, иначе вы не победите судьбу. И вы все равно меня не слышите. Знаете почему? Потому что человеку очень трудно молиться с кем-то. Он хочет быть наедине с собой. Он не хочет делить победу над судьбой ни с кем. Человек верит только в себя, в свои силы. Он не верит в силы Бога. Поэтому научитесь молиться с кем-то, иначе вы судьбу никогда не победите. Вы хоть тысячу лет молитесь, это бесполезно. Потому что вы не можете помнить о Боге. Вот в чем проблема. Вы помните о себе во время молитвы. А когда вы с кем-то будете молиться, вы будете помнить о Боге.
Я стараюсь думать о тех, за кого я молюсь.
А это самое неправильное, что может быть во время молитвы. Вот просто самое неправильное вообще. Во время молитвы человек должен стараться думать о Боге. А тех, за кого он молится, он должен просто Богу в сердце сказать. Это для них один раз. И потом забыть об этом. Потому что если человек сам думает о тех, кому он хочет помочь, то его собственная сила к ним идет. Сила Бога к ним не идет в это время. Это значит, что он сам помогает. Это значит, что он Бога не верит. Те, кто верит в Бога, они думают о Боге, а не о тех, кому они хотят помочь. Потому что если мы держим в памяти те, кому хотим помочь, Бог туда не зайдет. Бог забудет тогда, когда мы думаем о Боге. Попробуйте сама молиться и думать о Боге. У вас ничего не получится, я вам сразу говорю. А если вы будете слушать тех, кто молится и с ними, то вы постоянно будете помнить о Боге.
Спасибо большое.
Когда человек помнит о тех, кому он хочет помочь, это равносильно, что он помнит о себе. Потому что человек привязан к кому-то, и он думает об этих людях во время молитвы, означает ноль результат. Ноль. Ну, мужчина? Где мужчина? Да?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Все, кто сегодня присутствует на этой лекции. Вот сегодня я пришел сюда, честно скажу, в последний момент зацепил сегодняшнюю лекцию, приехал с другого города, вот, и проблема, в общем, у меня такого плана. Вот сегодня очень хорошую вещь услышал о том, что между мужчиной, вот сейчас вы сказали, и женщиной может быть лишь только брак, либо ничего не может быть. В общем, у меня есть следующая ситуация, у меня есть девушка, с которой я общаюсь, мы должны были с ней пожениться лет 5, наверное, назад. То есть мы засватались, все было как бы в порядке, но это для меня был бы второй брак.
Ничего страшного.
На тот момент я развелся, как бы. Это ладно, там, вопрос как бы не о том. Значит, и у нас не получилась свадьба. У нас начались
такого споры. Не бывает, что не получилась свадьба. Бывает, что мужчина не взял ответственность за женщину.
Да, да, да. На тот момент начались вопросы по поводу там, ну, различных финансовых сторон, решения для всех.
Потому что если мужчина берет ответственность за женщину, то свадьба обязательно получается. Есть только одно исключение. Если женщина дура, то тогда свадьба не получается. А если мужчина взял ответственность, и у них хорош, как бы у них есть привязанность там друг к другу, то почему не получится связь, свадьба? Женщина хочет замуж, любая женщина хочет защиты. Поэтому если мужчина твердую позицию занимает, добивается отношений, ухаживает, обязательно получится свадьба. Но если мужчина ведет себя ни рыба, ни мясо, то не знаю, может будет свадьба, не может. Для женщины это самое ужасное вообще. что может быть. Вот если она увидела мужчину, который сомневается, брать ее или нет, она ни за что за него замуж не выйдет, потому что это для нее ужас с этим человеком жить просто.
Ну вот и проблема дальше развивалась следующим образом. То есть мы сначала как бы перепирались, каждый, как вы сегодня сказали, уже оставил свою какую-то правду, да? Вот. В общем, свадьба не состоялась, и вот на протяжении 5 лет вот этих мы как бы, ну, общаемся, поддерживаем связь, и довольно плотно. То есть я участвую как в ее жизни, там, в различных вопросах, как финансовых, так и не финансовых. Ну, вот, и как бы с ее...
В чем ваш вопрос?
Вопрос вот сейчас уже вот на данном этапе пришло осознание того, что так продолжаться не может, и что нужно, чтобы мы действительно уже переходить к построению семьи, это однозначно. Потому что в это подвешенное состояние мне самого не идет. То есть для меня конкретно сознание пришло слишком
поздно. Вот смотрите, если я 5 лет подряд носил пистолет в кармане и пришел к вам и говорю, я сегодня без пистолета, вы мне поверите?
Не знаю.
Ну, неважно, мне или не мне. Вот человек рядом с вами ходил с пистолетом в кармане 5 лет, и было страшно с ним рядом. Потому что он мог убить. Если пистолет в кармане, мало что там в голову взбредет. И он приходит к вам и говорит, а сегодня я без пистолета. Вам не будет бесстрашно? Так, а, как классно, все. Или как? А? Не поверим. Почему? Потому что 5 лет одно и то же. Не думайте, что даже если вы сейчас захотите, захотите ее брать, взять замуж, она сразу за вас пойдет.
Вот, и мой вопрос, я вот к этому и подводил, что...
Потому что мужчина, который поступает, такие глупости в жизни делает, как тянет резину с женитьбой, он всегда полностью разрушает напрочь веру в сердце женщины. Даже если она к ним привязана, все равно. Как бы вы себя ни вели, запомните одну вещь. Если вы с женщиной начали общаться и не предложили ей замуж, то вы в ее глазах просто непонятно, кто вы. И как это в сказке, как бы родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не то там то, не то неведомую зверушку, да? Женщина, вы согласны со мной или нет? Услышали, нет? Поэтому вы можете делать все, что угодно сейчас. Можете предлагать ей замуж, можете не предлагать. Но только после того, как вы приложите огромные усилия, она согласится за вас выйти. И только через какое-то время после этого она вам начнет доверять как человеку. Потому что если мужчина решил общаться с женщиной, есть только одна причина на это брать ее замуж. Больше нет никакой причины. Если мужчина по какой-то другой причине общается, это очень греховный поступок. И он за это будет точно отвечать перед Богом. И женщина это никогда ему не будет верить. Поэтому мужчина должен ставить целью взять замуж, не сомневаться, добиваться, устанавливать отношения. И все, и свадьба, и роспись, все. Иначе будете в дерьме жить. Потому что женщина – это или благословляющая, или проклинающая сила. Когда мужчина... Кстати, важно, что мы... Ну, это, когда мужчина общается с женщиной, но не берет ее замуж, она становится проклинающей силой. Она хоть сама как бы его проклинать не хочет, но жизнь у него не будет успешной. Потому что он таким образом обманывает ее как личность. Он пользуется ее красотой, но взамен ей ничего не дает. Потому что женщине не нужны эти отношения, ей нужна семья и дети. Но вы должны сейчас ответить за то, что вы уже сделали.
Вот пришло осознание, с чего бы начать?
Начать с того, что вы должны продолжать одно и то же. Пойдем за меня замуж, пойдем за меня замуж. И пока она до нее не дойдет, что вы поменялись как личность. Нужно доказать теперь, что вы другой человек. На это потребуется время. И даже если она выйдет за вас замуж, она все равно сразу вам верить не будет, как мужчине. С женщинами будьте осторожны. Иначе пожалеете. А вы с мужчинами. Ладно, мои хорошие, уже лекция-то закончилась, насколько я понял. Нельзя уже, 10-й час. Сели прямо. У меня сейчас самолет после лекции, я поэтому с вами не смогу долго находиться. Иначе меня во Владивостоке потеряют. Уже не на середине земли, да, уже с края. Я приеду, у них спрошу, у них середина земли или другая середина. Неправильная, да? У нас правильная, у них неправильная. Хорошо. Надо слушать тех, кто молится. Можете представлять святого человека, кланяться ему, если вам хочется. Слушайте, сильно повторять, как они. Своим голос настраивать на их звук. Об этом не надо представлять. Нужно просто настраиваться на звук и попытаться свои вот эти образы все убрать. Думать только о молитве, о Боге. Можете думать о святых, кланяться. Но не думайте о своей жизни, о своей судьбе. Иначе вы не получите никакого результата.